Как брат Невилл делал эти объявления, что... Брат Мор недавно сказал, рассказывал о том, как Дух Господень пришел, входил в здание. Он сказал, это было настолько мощно. Я подумал, что наступило восхищение, и говорит, я оглянулся по сторонам и увидел, что остальные так и сидят здесь. Сказал, нет, значит, еще не наступило, потому что если они по-прежнему здесь, тогда уж и я еще здесь. Так что иногда Дух Господень бывает к нам так благ. Мы так рады, что здесь, в этом помещении, мы видим многих друзей. Так много, что не удастся их перечислить. Я случайно заметил брата Карпентера, который только вошел. Это тот человек, который венчал нас с женой. Для нас в этой церкви брат Карпентер принес огромное благословение. И он принес нам благословение своим служением и проповедует в любом практически повсюду. И мы рады видеть его здесь. Но, о, еще и многие другие. Так вот, тут есть еще один вопрос, который мне дали вчера вечером. Брат Бранхам, считаются ли пять неразумных дев из Матфея 25 остатком из язычников? Насколько я понимаю, пять неразумных дев были спасены, но должны пройти период великой скорби. Это правильно? Если да, то каковым будет их конечное место назначения? Могут ли это быть те овцы, которые отделяются от козлов Матфея 25, 33 и 34? Довольно неплохой теолог, насколько я тоже так считаю, что они являются остатком. Спящая дева — это остаток, о котором говорится в Откровении, семени жены, соблюдающей заповеди Божьи и имеющей свидетельство Иисуса Христа. Женщина берет кусок ткани и кладет его. Что ж, вот так она вырезает себе или берет свою выкройку и кладет ее где пожелает, смотря как она будет вырезать. И потом то, что у нее осталось, называется остатком. Но то место, откуда вырезать, она вправе выбирать на свое собственное усмотрение. Но все, что остается, называется остатком. Так вот, если обратите внимание, там было пять неразумных и пять мудрых дев. Все они были девами из одного и того же материала. Но посредством избрания Бог прежде основания мира выбрал свою невесту посредством избрания. Записал их имена в книгу жизни Агнца, закланного прежде основания мира. Еще до начала мира Бог в своем разуме, являясь безграничным, и иногда мы употребляем такое слово, как предопределение, но в этом церквопериоде, в котором мы живем, за него очень цепляются. Во времена мучеников оно воспринималось как нечто великое, потому что они, конечно, в это верили, но сейчас его сторонятся и перешли к законническим понятиям, к законническому учению в церкви, которое пришло. И хорошо, что пришло, потому что в Англии влияние кальвинизма стало настолько сильным, что они уже даже не проводили пробуждение, и пришел Джон Весли и проповедовал армянское учение, которое все уравновесило. Бог всегда приводит в равновесие. Итак, именно та неразумная дева не имела масла в светильниках. Она, кажется, была брошена во тьму внешнюю, где плач, стон и скрежет зубов. Если сопоставите это со сносками, то они сразу укажут на великую скорбь. Я считаю, что это они остаются и проходят великую скорбь. Это довольно обширно. Урок, если бы у нас было время углубиться во все это, если бы... Так вот, когда услышите эти пленки, помните, в самом начале я сказал, просто я верю в эти вещи именно таким образом, понимаете? Так вот, если все это неправильно, то я не в курсе, что это неправильно, а я могу говорить только то, во что верю, и у меня нет намерения ранить чьи-то чувства. Мы должны просто отложить их в сторону, когда приходим сюда, а потом взять и исследовать сказанное и убедиться, действительно ли это по Писанию. Или нет? Значит, лучше всего делать именно так. Тогда, потому что в такое время, как сейчас, в стране, где постоянно то и дело предлагали всякую всячину, трудновато убедить людей, чтобы они действительно ухватились за это. Не так, как на нетронутой целине. Говоришь им, и они этому верят, так дальше идет. А тут один придет с таким понятием, а другой придет с другим понятием. И у нас уже примерно 900 с чем-то разных деноминационных церквей, и все противоречат в своем учении одна другой, и кто-то должен быть неправ, а кто-то прав. Так что доказать это можно только, когда проверишь все по это по Библии, понимаете, чтобы Библия... Так вот, сейчас часто люди вкладывают свое истолкование, но мы изо всех сил стараемся не вкладывать в нее никакого человеческого истолкования, просто читать ее, как она есть, и говорить, вот как на самом деле. Притом, я всегда замечал, если просто будешь брать то, что он сказал, тогда все в Писании будет в точности сочетаться. Это почти как складывать составную картинку-загадку. Нужно смотреть на образец, чтобы правильно составить эту головоломку. Если не будешь смотреть, я всегда говорил, у тебя получится, в твоей картинке корова будет щипать траву на верхушке дерева, так что просто будет выглядеть как-то не так. Если мы просто позволим Святому Духу, кто написал Библию, Святой Дух, сходил на мужей и писал Библию, значит, без Святого Духа, как бы хорошо ты ни был образован, ты ни за что ее не поймешь. Потому что Иисус даже благодарил Бога, что Он скрыл это от глаз мудрых и разумных и открывает младенцам, желающим научаться. И все ученики были в некоторой степени неграмотными и необразованными людьми, кроме одного, то есть Павла. А Павел сказал, что он должен был забыть все, что только знал, чтобы найти Христа. Поэтому он сказал Коринфской церкви, что он не приходил с человеческой мудростью и важными речами, потому что иначе их вера была бы основана на человеческой мудрости, но он приходил к ним в силе и проявлении Святого Духа, чтобы их вера основывалась на действиях Святого Духа в соответствии со Словом Божьим. Именно этого мы сейчас стараемся так неуклонно придерживаться, потому что к концу недели, или когда она подойдет к концу, вы это увидите, именно такой была та нить, которая постоянно тянулась на протяжении всей эпохи. Благодарю, что подняли доску чуть повыше, так лучше видно. Так вот, вот бы нам провести на этом всю зиму, чтобы можно было просто взять и разобрать всю книгу Откровения до конца. В ней такие прекрасные учения. И я помню, мне кажется, это было лет 20 назад или 25, когда церковь была еще молодой, мы начали однажды, в самом начале осени и аж чуть ли не до следующей осени разбирали книгу Откровений. Вспоминаю, как я взял книгу Иова. О, брат Райт, я так долго на ней задержался, что в конце концов одна женщина написала мне вопрос. Она спросила, «Брат Бранхам, вы когда-нибудь дадите Иову слезть с той кучи пепла?» Ну, я лишь пытался подчеркнуть одну мысль, потому что именно к тому там все и сводилось. Как раз к тому моменту, ведь именно там на него сошел Дух Господень, и когда засверкали молнии и загремели громы, Дух сошел на пророка, и он увидел пришествие Господа. Я хотел, чтобы это как следует усвоили, вот почему я так долго не отпускал его с кучи пепла, чтобы можно было подчеркнуть эту важную мысль. И я знал, что это может показаться немного утомительным, немного я тоже начинаю нервничать, когда слышу, что человек никак не может чего-то высказать. Казалось бы, выложил бы все, как есть, и точка, но, может быть, Бог с какой-то целью руководит этим человеком таким образом. Так вот, вернемся к этому остатку, прежде чем закончим с этим вопросом. Надеюсь, я ясно объяснил это. Я искренне верю, что этот остаток избран Богом. Я верю в это, что Бог избрал этот остаток прежде основания мира и посредством своего предузнания, не как-то слово, будьте осторожны со словом «предопределить», понимаете, потому что для людей оно очень колкое, понимаете? Но Бог прежде основания мира в своем великом безграничном разуме избрал церковь, избрал Иисуса, избрал церковь, и от начала мог предсказать, что будет в конце. Он, если он безграничен, то нет ничего такого, чего он не знал бы. Он знал каждую блоху, которая появится на земле, сколько раз она моргнет глазками. Вот как. И сколько у нее будет жира, и сколько его будет у всех их вместе взятых. Вот что такое безграничное. Это безграничность этого никак не объяснишь. А Бог, таков он и есть, безграничный Бог. Итак, если обратить внимание, в Библии сказано, что в последние дни Антихрист, который придет на землю, так вот, послушайте внимательно. Это был единственный изъян. У меня он, наверное, нашел бы их целую кучу, но недавно наш дорогой брат Билли Грэхэм, когда он в прошлое воскресенье говорил ту замечательную проповедь, я действительно считаю, что это была своевременная проповедь. Но он сказал, что сатана прельщает даже избранных. Нет, в Библии сказано, что он прельстил бы избранных, если бы это было возможно. Но это невозможно, потому что Бог избрал их прежде основания мира. Видите? Агнец, Иисус Христос, был агнцем, закланным от основания мира. Даже когда Бог что-то задумал, когда он изрекает это слово, оно никогда не изменится, оно никогда не подлежит изменению, понимаете? Потому что он безграничен, и его слова исполнятся. Только подумайте, сама эта земля, которая сегодня у нас под ногами, является проявившимся Словом Божьим. Ведь мир был образован из того, что даже невидимо. Он просто сказал «Да будет!» И стало. Как же тогда легко такому Богу исцелить больное тело, если Он может образовать творение, просто изрекая его, верите, Его Слово? Вот бы нам только иметь веру и понимать, что такое Его Слово. Мы такие приземленные, и в нашем мышлении такая неразбериха, что мы, ой, даже не знаю, нам привили столько внушений, доза от этого, доза от того, и это привело к тому, что все совсем перепуталось. Но если бы вы только стряхнули с себя все это, и вновь познали, что Он есть Бог, и Его слова не могут подвести точно так же, как Он не может подвести, а если это слово подводит, тогда Бог подводит, а если Бог подводит, то Он не Бог, понимаете? Так что, и помните, он не может здесь сказать одно, а там что-то другое, он должен придерживаться своего первоначального решения, если он Бог. Так что, мы просто... И он попросил нас только об одном — верить в то, что сказанное им есть истина, и он исполнит это. О, как прекрасно! Вы ожидаете, чтобы что-то произошло само по себе? Иногда нужно просто чуточку веры. Чудо может и не произойдет, но если будете крепко ее держаться, она выведет вас из ситуации. Только твердо держитесь ее, как он сказал, горчичное семя, наименьшее среди семян. Но вы когда-нибудь обращали внимание, горчица ни с чем не скрещивается. Горчицу ни с чем не скрестишь, она не скрестится. И если у вас есть вера, хоть немного веры, которая не скрестится ни с каким неверием и ни с каким церковностью и догмами, будете просто твердо держаться за Бога, твердо держаться ее, она проведет вас через мглу, выведет вас из ситуации. Да, просто твердо держитесь этой веры. Так вот, начало, когда... Бог в Библии, в Откровениях сказано, что Антихрист в последние дни, теперь взгляните, как соединяются все эти церкви, Антихрист в последние дни обольстит на земле всех, чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца от основания мира. Когда ваше имя было помещено в книгу жизни? Еще до появления земли. Вы были избраны на то, чтобы получить Святого Духа в этом периоде. Я заодно с Эдди Пруитом. Теперь я укрыт. В Иисусе Христе, и в Нем якорь души погружен. Он мирный причал, и хоть буря везде, в Иисусе навек я спасен. Ничто не может отлучить нас. Бог не может, не откажется от Своего Слова, и если Он безграничен и дает вам Святого Духа сейчас, зная, что Он потеряет вас чуть позже, то какой же Он тогда руководитель? Если вы не обманулись в своем переживании, если вы имеете Святого Духа, но посмотрите, что сказано в Библии Ефесянам 4:30. «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до следующего пробуждения». Разве так правильно? «Вы запечатлены до дня искупления вашего». До каких пор? До вашего искупления. Возьмите товарный вагон, загрузите его на рельсах, и когда он полностью загружен, так вот, этот вагон еще нельзя закрывать, должен пройти инспектор, и он проверяет и смотрит, чтобы ничего не болталось, не качалось. Вагон может быть, товарный вагон может быть полностью загружен, но если в нем что-то шатается, его придется заново упаковывать. В этом-то все и дело, многие не получают Святого Духа. Когда проходит инспектор, он видит, что много чего шатается, понимаете, поэтому он еще не станет запечатывать. На днях мне пришел один великий теолог, точнее, не на днях, это было 3-4 года назад, и он сказал, «Я хочу тебя кое о чем спросить». Сказал, «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Я сказал, «Это правда? Верно?» Спросил, «Что еще может делать человек, как не верить?» Я ответил, «Он больше ничего и не может делать». Он спросил, «Тогда как же тут у вас вклинится этот Святой Дух, если это все?» А он, понимаете, был баптистом, и он сказал, «Как же тогда быть с этим Святым Духом?» Он сказал, «Если человек верит, в сам момент уверования он и получил Святого Духа». Я сказал, «Нет, так вы, у вас в Писаниях получается противоречие, а Писания не противоречат сами себе». Понимаете, Павел спросил их, приняли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали? А он сказал, ну, я сказал, это правда, что Авраам, отец веры, дал, у него было обетование Божье, и он верил Богу, и это вменилось ему в праведность, но он дал ему печать обрезания в качестве знамения, что он принял его веру. Так вот, если он еще не запечатал вас Святым Духом, то он еще не принял вашу веру в него. У вас есть шаткие места. Понимаете? Может, вы и верите, да, но много чего шатается. Но когда все шаткое у вас будет плотно упаковано, тогда Он запечатает вас Святым Духом до дня вашего искупления. Таким образом, Бог подтверждает, что Он принял вашу веру в Него, которую вы исповедали. Авраам исповедал веру, и Бог сказал, «Теперь я дам тебе знамение, что я принял тебя», и он дал ему знамение обрезания. Итак, когда вы принимаете Христа как личного Спасителя, верите Ему и просите Его очистить вашу жизнь, и потом, когда Он возвращается со Святым Духом и дает вам знамение Святого Духа, тогда вы запечатаны до своего искупления. Как с этим вагоном? Если в нем болтается после того, как все хорошенько упаковано, и закрывают двери, и ставят на него печать, и он опечатан до своего места назначения. Если нарушишь ту печать, железнодорожная компания осудит тебя на пожизненное заключение. Ее нельзя срывать. Он опечатан до своего места назначения, чтобы никто по пути не смог потянуть и открыть дверь, заглянуть туда, проверить и смотреть, кое-что выбросить и что-то положить. Нет. Такая-то церковь скажет, ну, это догма, это не годится, то не годится. Когда Бог дает тебе Святого Духа, дело решено. Ты знаешь, на чем стоишь, ты знаешь, что произошло. И ты опечатан аж до самого дня своего искупления, до конечной остановки этого земного пути. О, вот это да. Это должно любого побудить просто иметь веру и верить Богу, просто подняться в силе в Святом Духе. Так вот, эти девы, которые не получили Святого Духа, вы помните, единственное, чего им не доставало, это масло в светильниках, правильно? В Библии сказано, что масло символизирует Святого Духа, вот почему мы помазываем, елеем больных и так далее, потому что это символ Святого Духа. Так вот, и потом, если Святой Дух не сошел на них, они его не имели, и они, когда он пришел, они сказали, так вот, тем девам, у которых было масло, сказал, вы понимаете, они были на протяжении церковной эпохи. Были там и такие, которые были хорошими людьми, но они не находились в свете звезды. Я имею в виду, что фитиль не был погружен в масло. Понимаете? И оно закончилось. Оно закончилось. Они отделились. Павел в свое время сказал, они отделились от нас, по-видимому, не имея веры. Смотрите, и ушли от них. Они ушли от нас, потому что не были нашими. Так вот, это началось еще в том раннем эфесском периоде и доходит аж до этого сегодняшнего периода. То же самое в каждом из тех периодов, то, что происходило в них, передавалось в дальнейшие периоды. Чуть погодя мы разберем это поглубже. Так вот, однако обратите внимание, что эта дева вошла туда, где был плач, стон и скрежет зубов. Я хотел сказать вот что, мой дорогой, верный друг. Ведь обычно здесь, в церкви, когда я сюда приезжаю, я просто прихожу и провожу собрание исцеления, и молюсь за больных, и отправляюсь куда-нибудь по стране. Но я вам уже раньше говорил, что на сей раз положите свои соображения себе в карман. Нам нужно приходить и быть честными и искренними друг перед другом, потому что мы живем в последние дни, да. Итак, вот на чем вы запнулись, дорогие назаряне и пилигримы святости, при освящении. Видите? А знаете ли вы о том, что Иуда Искариот дожил аж до этого же самого состояния? Иуда верил в Господа Иисуса как Спасителя, принял Его как Спасителя. И он также был освящен. Он был освящен в Иоанна 17:17, когда Иисус сказал, «Отче, освяти их истиной, Слово Твое есть истина, а Он был Словом». Хорошо. В Матфея 10 им была дана власть исцелять больных, воскрешать мертвых, изгонять бесов. И они пошли по всей окрестности и изгоняли бесов, и вернулись, радуясь и восклицая, и восхваляя Бога. А Иисус сказал им, «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, но радуйтесь, что ваши имена в книге жизни». Правильно? А Иуда был вместе с ними. Иуда был с ними. Но до распятия Иисуса оставалось еще целых полтора года. Так вот, потом, когда дело дошло до Пятидесятницы, когда Иуде нужно было принять Святого Духа и так далее, он показал свое истинное лицо. Он отрекся от Иисуса и стал его предателем. И именно дотуда дошел тот дух через Лютера, Веслия, довел ту церковь до освящения, целомудренной жизни, чистой, непорочной, святые, милые, приятнейшие люди на свете. Но когда дело подходит к тому, что начинают говорить на языках и получать Святого Духа, тогда назаряне, пилигримы святости, свободные методисты сказали, это от дьявола. И в тот самый момент вы похулили Святого Духа и навеки отрезали себе доступ. Ибо кто скажет слово против Сына Человеческого, тому простится, но кто скажет против Святого Духа, тот никогда не будет прощен. Видите, да? Помните, все ученики говорили на языках. Иисус Христос умирал на кресте, говоря на языках. Видите? Так что если вы не можете с ними ладить здесь, не можете здесь быть к ним дружелюбными, то как насчет тех? Если эти от дьявола, то и те тоже. Так что вы видите, где проявилось истинное лицо? Вот тут-то появляется эта дева, чистая, как и все остальные. Непорочная жизнь. Если взять старомодные церкви Назарян, Пилигрима, Всядности, которые на самом деле верили в освящение, к их жизни вообще не придерешься. Непорочнее не найдешь. Хорошо, если бы мы все так жили. Верно, так должно быть. Так вот, мы знаем, что среди пятидесятников есть много подражателей. Это правда. Но если видишь поддельный доллар, значит, он был скопирован с подлинного доллара, настоящего. Верно. И есть настоящий Святой Дух, настоящий, который говорит на языках и показывает знамения и чудеса. И так было от самой пятидесятницы и впредь. Так что подражатели должны быть. Должна быть порочная, никчемная женщина, чтобы подчеркнуть великолепие настоящей женщины. Должна быть ночная пора, кромешная тьма, чтобы показать, как прекрасен солнечный свет, верно? Нужно побыть больным, чтобы радоваться хорошему здоровью. И это закон контрастов. И так всегда было и всегда будет, доколе существует время. Так вот. Итак, вот куда продвинулась церковь. А разве Иисус не сказал, что в последний день Матфея 24 два духа будут настолько похожи, что обманули бы самих избранных? Если было бы возможно. Верите? Но тот, кто был избран от основания земли, имеет вечную жизнь. А вечную жизнь невозможно изгладить. Она вечна, как и Бог. Вы не можете прекратить свое существование, точно как Бог не может прекратить свое существование. Это так, ведь вы часть Бога, вы сын и дочь Божья. Ваша жизнь была изменена, и вы часть Бога. Вы имеете вечную жизнь. О, я люблю его, а вы? Так вот. Кто-то тут дал мне записку. Коротенький вопрос. Мы сейчас не будем уделять слишком много времени на ответ. И помните, всякий раз, когда вы положите сюда вопрос, я буду стараться сделать все возможное, чтобы до него добраться, если удастся. Но это вопрос важный. Человек хотел узнать, разве нельзя женщинам в церкви свидетельствовать, или петь, или давать увещевания на языках, истолковывать эти увещевания, или пророчествовать? Нет, в этом нет ничего плохого. Это если только это не выходит за рамки своего места и порядка. Понимаете, в церкви есть порядок, и только когда... Вообще-то, правильнее всего, это когда говорение на языках и прочее, или же увещевания, говорятся до проповеди, произносимой за кафедрой, но ни в коем случае не во время ее, потому что Святой Дух действует только с одного какого-то места, как говорил об этом Павел. Но женщины действительно имеют дары пророчества, и имеют дары языков и истолкований, и пророчества. Прочие, кроме проповедования. Им не положено быть проповедницами, им запрещено проповедовать в церквях, верно, занимать это место, или быть учителем, или еще кем-нибудь в церкви. Но что касается даров, женщина имеет все эти, может обладать одним или любым из тех девяти духовных даров, согласно 1 Коринфянам 12, и не связаны ничем, что препятствовало бы ее увещеванию прозвучать в должном месте. Понимаете, каждое увещевание ждет своего времени. Если есть говорящий на языках, а нет истолковывающего, то пусть молчит, пока не будет истолковывающего, верите? И обычно эти увещевания звучат перед самым началом собрания, затем пророк или же проповедник, который является новозаветным пророком, проповедник, когда он выходит, Бог начинает действовать через него, понимаете? А когда он заканчивает, тогда начинаются увещевания, еще что-то, затем перед самым... Всегда есть порядок, всегда, но женщина имеет это право. Следующее, я хотел бы уделить немного времени, чтобы ответить на это, я прочту заголовок. Три вероисповедания начинают перевод одной Библии. 15 октября, Вашингтон. Католические, протестантские, христианские и еврейские языковеды, объединившись, начали новый совместный перевод Писаний, который может стать долгожданной канонической Библией. Здесь еще кое-что, но я хотел бы немного изучить, прежде чем об этом объявлю. Другими словами, видно именно то, о чем мы говорим, в точности, что предсказано в Писании о нашем времени, что все они объединятся и сформируют образ зверя. Точь в точь. Они уже попробовали и работают над этим, и сейчас у них появилась наилучшая возможность преподнести это, потому что это уже в их руках. Именно по этой причине я излагаю эти пророческие послания, потому что я считаю это своевременным. Если кто-нибудь сможет приходить каждый вечер, мы будем стараться рано начинать и рано распускать. Если я не закончу тему, тогда я объявлю о собрании на следующее утро. Если мы не успеем сегодня вечером разобрать 19, с 9 по 20 стих, то мы начнем с этого утром, в 10 часов. В конце служения мы вам сообщим, как у нас продвигаются дела. Затем завтра вечером начнем с Ефесской церкви и будем продолжать 7 вечеров. Ефес, Ефесский период церкви, и Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, и Ладикия в следующее воскресенье. И зная, какие великие сокровища ждут по пути, мне очень трудно удержаться и не тронуть их раньше времени. Когда видишь их там и чувствуешь, как дух питает людей, от этого мне хочется быстренько перескочить и сказать что-нибудь о них, но придется просто воздержаться и выдавать их в соответствующем периоде в свое время. Так что, если вы не сможете прийти вечером, обязательно возьмите пленку или еще как-нибудь, чтобы вы смогли это наверстать, потому что я хочу, чтобы это разошлось повсюду. И я взялся за это, потому что я чувствую на это водительство Святого Духа. Только поэтому я это делаю. Если бы я не считал, что это поможет церкви, и в эти дни, запомните, скоро настанет тот час, когда мы не сможем проводить таких собраний. И нужно это делать сейчас, пока у нас есть на это время. Понимаете, мы сейчас не знаем, в какой момент они это пресекут. Итак, церкви соединятся между собой, и они объединятся, образуют главу конфедерации церквей, а у них уже сейчас есть большое здание ООН, и в нем представлена каждая деноминация. И придется принадлежать какой-нибудь из тех деноминаций, иначе выгонят. И как раз в то время мы должны показать свое лицо и быть полностью уверенными, не строить догадки, но знать, так говорит Господь, на чем стоим. Небольшая церковь всегда была в меньшинстве. Это крохотная группка, которая ниточка, как красная жилка, проходящая через всю Библию. Тем не менее, церковь всегда была. И нам нужно это помнить. Так вот, небольшой комментарий, прежде чем снова прочитаем. Сегодня утром мы рассмотрели верховную божественность откровения Иисуса Христа, которого Бог открыл нам в это утро как верховное божество. Великий Я Есмь. Не я был или буду, Я Есмь. Всегда. И мы заметили в этой первой главе откровения, этого откровения, это откровение кого? Иисуса Христа. Как Он здесь открывается в самом начале? Как Бог Небес. Не как Триединый Бог, но как Единый Бог. Один Бог. И Он открывает Себя таким образом в начале откровения и 4 раза говорит это в первой главе, чтобы не было никакого недопонимания. Во-первых, нужно усвоить, что Он не просто пророк. Он не какой-то младший Бог. Он не какой-то второстепенный Бог. Он и есть Бог. Он Бог. И, следовательно, пришло откровение, и мы сегодня вечером будем еще дальше говорить об этом, разбирая семикратное олицетворение Его существа. О, да поможет нам Бог, когда будем преподавать эти слова. Я изучил это с исторической точки зрения, но дожидаюсь выхода сюда за кафедру, чтобы получить вдохновение. Потому что я считаю, что мы восседаем вместе в небесных местах во Христе Иисусе, и ваш Дух, ваша часть, язычок пламени, Святой Дух, пребывающий на вас, соединяется с другим, и один с другим Он зажигает великое тело Божье и воспламеняет его. И вот где откровение. Так вот, сейчас мы говорим об этом вопросе, который мне задали, следует ли женщинам и тому подобное. Именно это вначале толкнуло церковь в хаос, лишили слушателей всякой священности и наделили ею стоящего за кафедрой. Но Бог есть Бог слушателей. Он действует в каждом человеке, Он живет в каждом сердце, в которое Он может войти. Он находит этих одарованных людей и действует через них. Так вот, если дьяволу не удается подловить их на одном, тогда он приходит и создает много шумихи из ничего и отпугивает людей. Как Павел сказал, «Когда вы собираетесь вместе, если все будете говорить на языках и войдет незнающий, разве он не скажет, что вы ненормальные? Безрассудные? Кто-нибудь говорит на языках, причем то один нарушает порядок, то другой, и все такое, из этого ничего не выйдет. Но он сказал, если же кто будет пророчествовать и откроет тайну сердца, тогда скажут, что истинно Бог с вами. Видите? Но если кто-нибудь по откровению говорит на языках и дает их истолкование, что-нибудь для назидания церкви, тогда этим назидается вся церковь. Нечто проговорит, и Бог проговорит на языках, которых мы вовсе не знаем, и даст это одному, а другой это истолкует, и скажет нечто, что произойдет в точности так, как сказано. значит, среди вас Дух Господень. И, о, давайте стремиться к этому, друзья. Давайте не угашать этот огонь. Так вот, перед тем, как мы откроем этот священный канон Писания, может быть, вы не против, если мы встанем и сменим положение на пару минут, пока будем молиться? Всемогущий Бог, воскресивший Господа Иисуса из мертвых и представивший Его нам 1900 лет спустя, как непогрешимого Бога Небес, мы благодарим Тебя за это и за Его присутствие с нами день за днем в нашем ежедневном хождении, и мы так рады, осознавая, что в этот час замешательства, когда мир не знает, что делать, они копают окопы в земле и укрепляются за бетонными стенами. Но, о Боже, они не смогут укрыться от гнева Божьего. Есть только одно средство, Господь, и мы так рады, что приняли его. Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. О, как мы сегодня благодарны за эту всеобъемлющую защиту крови Агнца Божьего Первосвященника, который сегодня находится во славе, ходатайствуя на основании нашего исповедания. Мы так счастливы, что Он сегодня с нами. Великий оратор, великий Святой Дух, великий даятель помазания, великий даятель жизни. И теперь, Господь Бог, я собрал этих людей сегодня здесь, под этой крышей. И мы собрались здесь как церковь или как ее часть. Мы собираемся не во имя этой скинии или во имя какого-то человека, но во имя Иисуса Христа. Пусть Дух, который владычествовал над Его телом и Его разумом, и управлял им, войдет сегодня в нас, и истолкует Слово, и проповедует Слово, и дарует Его нашим алчущим сердцам, а мы ожидаем Его, ибо мы просим об этом во имя Его и во славу Его. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Теперь те, у кого Библия с собой, обратитесь к первой главе Откровения и начнем с 9 стиха. Взяв карандаши и бумагу, я по ходу дела постараюсь продиктовать вам кое-какие даты и прочее. Так вот, это вообще-то сегодня утром было больше похоже на проповедь. Закладывали основание на божественности откровения, что Бог открылся во Христе. Кто из вас верит в это? Бог открылся во Христе Иегова. Открылся во Христе. Где Богу надлежит открываться сейчас? В Своей Церкви, у Его народа, в нас. Тот же Дух, те же дела, то же проявление, та же любовь, то же прощение, то же долготерпение, кротость, терпение, покой, милосердие. Все, что было во Христе, находится в Церкви. Помните, имейте это в виду. Все, кем был Бог, Он излил во Христа. Он был полнотой Божества телесно. И все, кем был Христос, Он излил в Церковь. Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас. Три единства Бога. Бог, проявленный тремя разными способами. Отец, Сын, Святой Дух. В Откровении показано, что Он не три Бога, и Он не расколот на три части, но Он один Бог, который был Богом во дни отцовства. Он был Богом во дни сыновства. Он Бог во дни эпохи Святого Духа. Тот же самый Бог. Не три разных, не три личности, не три лица. Он есть одна личность, одно лицо. Невозможно быть лицом, не являясь личностью. Некоторые люди говорят, он не три личности, но он три лица. Этого не разделишь, потому что если он лицо, то он и личность. Нужно быть личностью, чтобы являться лицом. Так что он одна личность, одно лицо. Вчера, сегодня и вовеки тот же Альфа, Омега, тот, кто был, кто есть и грядет. О, он просто все. Я это люблю. Наблюдайте за его естеством, за его жизнью, за его делами. Этому положено проявляться прямо здесь, в этой скинии, точно как было в его времена. Я не говорю предвзято, Бог это знает. Не только здесь, но и по всему миру. Я рад, что это так и есть. Тогда мы знаем, на чем стоим, потому что мы имеем в себе тот же самый Дух, действующий у нас и показывающий, что Он здесь. Это не мы, это Он. Мы не можем всего этого делать. Это Бог. Помимо этого, Он позволил научному миру сделать Его фотографию. С нами. В нас. Вокруг нас. Над нами. Через нас. Действует в нас и вне нас. О, как чудесно! Раньше пели такую песенку. «Я есть, кто к Моисею обратился из куста. Я есть Бог Авраама и яркая звезда. Я есть нарцисс Саронский. О, кто я для твоей души? Ты знаешь, кто отец мой? Как звать его? Скажи». «Ответь же, кем являюсь я для твоей души? Ты знаешь, кто отец мой? Как звать его? Скажи. Я Альфа, Омега. Вечно был и буду я. Я есть творение Божье. Иисус зовут меня». Аминь. О, как великолепно! Откровение! Итак, запомните, его не получишь от теологов, оно так не приходит. Оно придет только как откровение. Водное крещение с использованием имени Иисуса Христа может быть открыто только через откровение. То, что Иисус и Бог являются одной личностью, можно познать только через откровение. Вся Библия основана на откровении. Вся церковь основана на откровении. В Матфея 17 сказано, как я говорил, «На этой скале духовном откровении я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее». Пусть кто угодно, хоть где-нибудь, нам покажет, в истории или в Писании, где хоть один человек был крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа, кроме католической церкви, до времен Мартина Лютера. Потом протестантская церковь, она была, и всякое зло. Послушайте, мы будем разбирать церковь периоды. Все зло, которое было в той первой церкви, переходило в следующую и продолжало переходить дальше, пока, в конце концов, не заканчивается полным отступничеством в последние дни. Всякое зло в каждой церкви все больше накладывается одно на другое. Каждый малейший образовавшийся изм, как в Бытие, лоза начала расти, и она вилась и росла через церковь и появляется в последние дни. Неудивительно, что в Библии сказано «блаженны спасшиеся в тот день», так точно, которые избегут всего этого. Итак, просите Бога, в то время как мы говорим об откровении, просите Его дать вам об этом откровение. Ведь это можно познать только по откровению, и спастись вы можете только по откровению. Умственно вы можете это знать, но вы не можете быть спасены, пока это не будет вам открыто. Никто не может назвать Иисуса Христом, как только Духом Святым. Так говорится в Библии. Никто не может сказать, что Иисус есть Христос, пока не получит Святого Духа. Он может говорить: «Пастор так сказал». В Библии так сказано, все это правда. Церковь так говорит, это так. Но сам ты не будешь знать, пока Святой Дух не откроет это тебе и не войдет в тебя. Никто не может назвать Иисуса Христом, как только Духом Святым. Ни знанием, ни умственно. Как же они собираются сделать такую Библию, пытаясь втиснуть в нее все, чтобы подходило евреям, католикам и протестантам, когда они разнятся друг от друга, как день и ночь? Я-то думал, что евреев хватит ума. Наверное, может, просто уже настало такое время, когда все окунутся в это ужасное отступничество. Так что во всем это, запомните, мы не можем этого остановить. Но единственное, что мы можем, это излучать им свет. Может быть, мученически отдать свою жизнь и удалиться. Поэтому только так мы можем это делать. Но многим придется это сделать. И таким образом составлена Библия, все то, что мы будем разбирать. Если не буду настороже, то уже начну это разбирать. Так вот, самая первая в книге Откровения, она начинается с того, что это откровение Иисуса Христа. Кто Он такой? Так вот, Иисус Христос — это всемогущий Бог. Мы это знаем. Кто из вас верит в это? Скажите «Аминь». Он всемогущий Бог, и у Него одно имя. Это имя единственное, данное имя под небесами, которым надлежит спастись. Иисус Христос. Почему его боятся в баптистерии? Я могу понять, понимаете? Это потому, что тот дух вкрался еще в том смирнском периоде и пролез дальше в ту продолжительную мрачную эпоху и сделал из этого учения и заявляется с тем же самым в эти последние дни. Просто следите по истории и по Библии, что мы будем проходить на этой неделе, как там все это выявляется. Так вот, следующее, оно было дано Иоанну Христом через ангела, чтобы передать кому? Его церквям. Открыть это его церквям. И семью звездами в его руке были семь посланников семи церквей. И каждый, кто когда-либо имел или будет иметь послание, будет иметь то же самое истинное послание, которое пошло от начала. О, и когда мы заберемся в те глубины, чтобы увидеть, как Бог все это развивал, это великолепно. От этого просто начинаешь восклицать. Почитаю, а потом похожу чуть-чуть и поплачу, подойду и снова сяду, и потом снова похожу. Я просто так счастлив, ведь знаю, что почему же Бог оказался таким милостивым к нам, что дал нам увидеть все это в этот час, в котором мы живем? Ведь это, как Иисус сказал, человек продал все, что имел, чтобы приобрести тот бриллиант. Отказываешься от мира, от всего мирского и всего остального, что бы там ни было, чтобы приобрести это, верно? Твердо закрепите на этом свой якорь. Видеть его откровение, его слово — это якорь души. Так вот, всякий, читающий его, благословлен, правильно? И мы говорили сегодня утром, если не умеешь читать, всякий слышащий, как его читают, благословлен. Итак, оно начинается с благословения для тех, кто даже просто сядет и будет слушать, как его читают, а для любого, кто попытается приложить к нему что-нибудь или отнять от него проклятие. Значит, если в Библии ясно открывается, что Иисус был всемогущим Богом, тогда горе тому, кто отнимет это оттуда. Да. Это откровение. Всякий, кто приложит что-нибудь, это завершенный канон откровения. Это последняя книга Бога, его последние слова, его последнее. И любое откровение, противоречащее этому, оно от лжепророчества, оно не от Бога, потому что это есть истина. И запомните, это единственная книга в Библии, под которой подписался сам Христос. Только подумайте, единственная книга — это откровение его самого. Единственная книга, на которую он поставил свою печать и приложил свои благословения и проклятия. Благословение тем, кто примет это проклятие, для тех, кто не примет. Так вот, теперь для начала мы перейдем к острову Патмос. 9 стих. Во-первых, хотелось бы сказать, что это название этому — видение на Патмосе. Время происходившего, наша эра, промежуток между 95-м и 96-м годами нашей эры. Место события находилось на острове Патмос. Он расположен в 50 километрах от побережья Малой Азии. В западном направлении, напротив Ефесской церкви, в Эгейском море, на границе со Средиземным морем. Вот где он расположен. Подумайте. Так вот, этот островок расположен в 50 километрах от побережья Малой Азии в Эгейском море, как раз напротив церкви, точнее, Ефесской церкви, куда было направлено первое послание, где Иоанн в то время был пастором. Другими словами, взор был обращен прямо на восток, и он смотрел прямо на свою церковь, откуда он сам и был. И первое послание было для его церкви, которая представляла церковный период. Хорошо. Видение было дано святому Иоанну Богослову, который в то время был пастором церкви в Ефесе. В каких же тогда условиях был этот остров? Где он находился и в каких условиях? Хорошо. Из истории известно, что это скалистый остров, кишащий змеями, скорпионами, ящерицами и прочим. Его окружность составляет 50 километров и весь в камнях. Во времена Иоанна его использовали как Алькатрас, куда римские императоры, империя ссылала преступников, особо опасных преступников, которых они не могли держать в тюрьме и так далее, они отправляли их туда, на тот остров, на верную смерть. Оставляли их там до самой смерти. Вопрос. По какой причине Иоанн там оказался? Благочестивый человек? Праведный человек? Человек с хорошей репутацией, добропорядочный, никогда не чинивший беспорядки? Почему этот человек находился там? В Библии сказано «За Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа». Итак, вот какая обстановка. Остров Патмос в Эгейском море, в 50 километрах от побережья. Его окружность составляет примерно 50 километров, скалисты, кишащие ящерицами, скорпионами и прочим, и использовался в качестве тюрьмы, как Алькатрас. Если появляется узник, которого не могут держать здесь в тюрьме, они настолько ужасный преступник, что его отправляют на Алькатрас. И теперь они взяли этого святого Иоанна Богослова, последнего из учеников, и единственного, кто умер своей смертью. Прежде чем Иоанна отправили на остров, его обвинили в колдовстве. И круглые сутки держали в кипящем чане жира, а его даже не обожгло. Святой Дух невозможно выварить из человека. Он сам по себе огонь. Целые сутки варили его в чане с жиром, не причинив никакого вреда. И говорят, римляне определили причину. Он был колдуном и заколдовал жир. До чего только не додумается плотской разум. Теперь вы верите, когда нас обзывают телепатами, гадателями и Вельзевулом, вы верите, откуда этот бывалый дух? Но вы верите, откуда настоящий дух? Все в том церквопериоде. Верите? Круглые сутки варили его в горячем, кипящем жире, а он этого даже не почувствовал. О, как Бог оградил его в себе своим Святым Духом! Его труд еще не был завершен. Его на 2 года отправили на остров. И за то время, пока Бог отправил его туда побыть наедине, он написал книгу Откровений, как ангел Господень ему открывал. И потом, как только все было сделано, он вернулся на родину и служил пастором церкви в Эфесе, умер и был похоронен в Эфесе. Иоанн Богослов. О, какая тут обстановка! Хорошо? Тогда церковь была под руководством Иоанна, точнее, переживала сильное гонение. Иоанн пишет 9 стих. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Другими словами, он взял Слово Божье и доказывал, что это было Словом Божьим, а Христос пришел через него и засвидетельствовал, что он был прав. Вот вам, пожалуйста. В нем проявлялось Слово Божье, доказывая, что он был Божьим слугой. Раз этого они отрицать не могли, то им пришлось сказать ему, что он колдун, что он заколдовал жир, и он не причинил ему вреда, и что он заколдовал людей, и они не были исцелены, и что он гадатель, который не мог... Какой-то опасный человек, лукавый дух, нечистый дух, и по этой причине его туда отправили. Его присутствие посчитали опасным для общества, но он только исполнял волю Божью, и все эти условия Бог создал с определенной целью. Он не мог его использовать при том преследовании и прочем, потому что святые приходили: «О, брат Иоанн, что нам с этим делать? Что нам делать?» Иоанн был пророком, мы это знаем. Итак, они задавали такие вопросы, поэтому Бог руками Римской империи взял его и поместил на тот остров, и он сказал: «Теперь иди сюда, Иоанн, я хочу показать тебе то, что произойдет». Последний из апостолов. Не осталось никого, кто бы это написал, кроме Иоанна, так что его поместили на остров Патмос с 95 по 96 год нашей эры. И он написал это и сказал: «Я брат ваш и соучастник в скорби». Так вот, он говорил не о великой скорби, это не была великая скорбь, и для церкви она не наступит. Великая скорбь наступит для евреев, не для церкви. Так что это не была скорбь, великая скорбь. Теперь 10 стих. «Я был в духе в день Господень и слышал позади себя голос трубный». «Я был в духе в день Господень». Так вот, ты не сможешь ничего толкового сделать, пока сначала не войдешь в дух. Бог не может тебя использовать. Ты, все твои усилия напрасны, если ты, во-первых, не делаешь этого в духе. Если буду петь в духе. Если буду молиться, сказал Павел, буду молиться в духе. И потом через меня может прийти что-нибудь стоящее только в том случае, если это будет открыто Духом и подтверждено Словом, проявлено последующими результатами. Так вот, как, другими словами, если я скажу, Иисус Христос обещал в Своем Слове, что если я покаюсь, крещусь во имя Иисуса Христа, я получу дар Святого Духа. Первое, что я должен сделать, это покаяться, мне открыто, что это истина. Затем креститься во имя Иисуса Христа, потом в результате этого я получаю Святого Духа. Если я болен, а Он обещал мне, что если я буду верить и призову старейшин церкви помазать меня елеем и помолиться за меня, то молитва веры спасет больного, Господь, я верю, я следую Твоим указаниям, брат Невил, который молится за меня, помазывает меня елеем, на этом дело решено, просто иди дальше. Вот и все, и дело с концом. О, говоришь, что все же не чувствуешь никаких изменений. Иисус родился не, когда Бог заклал Его прежде основания мира, когда Он был Агнцем Божьим, закланным прежде основания мира, но в самом разуме Божьем Он уже был заклан. Меня тогда тоже здесь не было, и вас тоже. Но в Божьей книге, если наши имена и были в нем вписаны, то они были записаны прежде основания мира. Когда Бог что-либо говорит, это должно произойти. Так что, когда вы соответствуете Божьим требованиям, помните одно. Бог проявит себя и позаботится об остальном. Вы просто идите дальше. Дело уже сделано. О, разве это не чудесно? О, надо же. Просто скажите Богу, Бог сказал, сделай это, а я сделаю то. Так что, если я иду и делаю это, то он просто должен сделать то. Так вот, дьявол говорит, видишь, он медлит. Это не имеет никакого значения. Даниил однажды молился и прошел 21 день, прежде чем к нему пришел ангел. Но он не расстраивался, он знал, что он все равно придет. Так что он просто ждал, пока он не пришел. Вот в чем суть. О, вот когда обретаешь веру. Так вот, пора переходить к другому, иначе у нас тут скоро получится служение исцеления, не так ли? Точно. Да, вера. Но нам нужно служение исцеления души, чтобы исцелить внутреннее, потому что именно это долговечно. Вы получаете вечную жизнь. Вечная жизнь не исчезает и не стареет. Она остается, пребывает неизменной. Так вот, прежде чем что-либо произошло, он вошел в дух. Первым делом он находился на острове, называемом Патмос. Он делал то-то и то-то, и он сказал, «Я услышал голос и все остальное». Но прежде чем что-либо произошло, он был в духе. Если обратить внимание в своей Библии, заглавной буквы «Д». Дух, Святой Дух. Аминь. Он вошел в дух. Ой, я считаю, что это так чудесно. Я был в духе в день Господен. В какой день? В день Господен. Так вот, об этом ведутся горячие споры. Давайте-ка улазим их, уделим минутку. Так вот, как мы говорили сегодня утром, кто-то сказал, что откровение святого Матфея 17 заключалось в самом Петре. Католическая церковь заявила, он построил свою церковь на Петре, он был первым папой. Как же он мог быть папой и быть женатым? Видите? И сказали, Петр пошел в Рим, был погребен там. Покажите мне хоть одно место в истории или где угодно. Когда это Петр ходил в Рим? Верите? Павел ходил, но не Петр, хорошо. Так что мы видим, что всех этих измов и прочего становилось просто все больше и больше, верите? И люди сегодня, куда ни пойдешь, у них у какой-нибудь великой церкви имеется гвоздь, который был в ее руке. Знаете, сколько сегодня уже есть гвоздей? Этих подлинных гвоздей, которые были 19. У них есть кости, у них есть кусочки одежды, и прикасаются, щупают, и у нас-то этих вещей нет, нам этого не нужно. Христос живой, Он в нас. Не какой-то гвоздь, или кусочек креста, или кусочек кости, или что-нибудь. Он, Бог живой, живущий в нас сейчас, проявляя себя. У нас в качестве воспоминания есть только одно. Это вечеря Господня. Поминовение Его смерти. Но что касается самого Христа, Он с нами и в нас. И именно так мы хотим развивать славу Святого Духа миру, чтобы Он развивался на виду, пока не погаснет свет. Хорошо. Так вот. Итак, видите, встали на другую сторону дороги. Знаете, я всегда старался быть таким, и наш Господь всегда открывал это мне. Существует одна крайность и другая крайность. Но прямо посередине дороги проходит истина. Вы обратили внимание у Исаии, где он сказал, что будет большая дорога, Исаия 35? И помните, как наши дорогие братья-назаряне пели эту песню, знаете? Большая дорога святости, большая дорога святости. Так вот, если просчитать Библию правильно, там не говорится «большая дорога святости». Сказано, будет большая дорога и путь. И он назовется не большой дорога святости, но путем святости. И это союз, который делает предложение завершенным, понимаете, будет большая дорога и путь. И назовется он путем святости, а не большой дорогой святости. Верите? Дорога устроена, путь, хорошая дорога устроена так, что самая высокая ее часть по центру, потому что таким образом весь мусор смывается по обе стороны. Вот так. Когда человек действительно приходит ко Христу, его взор устремлен на Христа. Если он немного эмоциональный, он станет фанатиком. Если он холодноватый, он перейдет на другую сторону и станет просто занудой. На той стороне, понимаете? Со своей интеллектуальностью. Но главное находиться прямо на середине дороги, имея в себе достаточно духа, чтобы поддерживать тепло и двигаться вперед. Аминь. И имея достаточное разумение, чтобы оставаться в послушании Духу и двигаться именно тогда, когда движется Дух, ни раньше, ни позже. Именно тогда, когда движется Дух. Католическая церковь говорит, откровением был Петр. Протестантская церковь сказала, это был Христос. Но Библия учит, что это было откровение, которое Он дал, Бог дал ему о Христе. Ты Христос, Сын Бога Живого, блажен ты, Симон, сын Ионин. Не плоть и кровь открыли тебе это, ни человек, ни семинария, ни монастырь, никто не научил тебя этому, но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе, и ты, Петр, на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Итак, сейчас мы подходим к еще одному месту, о котором существует два разных понятия. Так вот, я могу ошибаться, если ошибаюсь, да простит меня Бог. Но я не согласен с адвентистами седьмого дня, которые говорят, что Он был в седьмом дне. В день Господень. Братья-адвентисты седьмого дня и многие другие утверждают, что именно субботний день он назвал днем Господним. Христианская церковь называет этот день Господень воскресеньем, первым днем. И часто замечаешь, что в христианской церкви протестанты до сего дня ссылаются на воскресенье как на день Господень. Это не по Писанию. Воскресенье в Библии было первым днем недели, а не днем Господним. Также он не был и седьмым днем, субботой. Это никак не мог быть какой-либо из тех дней, потому что у Иоанна ушло 2 года на то, чтобы написать Откровение. Какой же это был день? Там прошло бы много этих седьмых и первых дней. Библия, книга Откровения писалась с 95 по 96 год нашей эры. 2 года. Это был день Господень. Там ясно сказано, что это был день Господень. И так оно и есть. Иоанн в духе был перенесен в день Господень. Сейчас день человеческий, а день Господень еще наступит. Дальше в Писаниях мы найдем, что он был во дне Господнем, захвачен в духе и перенесен в день Господень. Аминь. Правильно? Видите, он был во дне Господнем. В Библии говорится о дне Господнем. Мы подойдем к этому немного погодя. Во многих местах Писания. Во-первых, день Шаббата, пока мы об этом говорим. День Шаббата — это не соблюдение определенного дня. Нам не дана заповедь соблюдать субботу как Шаббат. В Новом Завете нам не дана заповедь соблюдать первый день как Шаббат. В 4 главе к евреям в Библии сказано, если бы Иисус дал им покой, то он после этого не говорил бы о другом дне. Верно? Но остается покой или соблюдение Шаббата для народа Божьего, ибо мы, тоже уверовавшие, вошли в Его покой, успокоились от дел своих, как Бог от своих. Следите. О, хвала Господу, просто становится так хорошо, я забегаю вперед. Обратите внимание, в день Шаббата Бог создал землю за 6 дней, а на 7-й день Он вошел в покой и больше уже не возвращался еще что-нибудь достраивать на земле. Затем он дал это людям в качестве воспоминания, потому что сейчас его невозможно соблюсти, ведь когда соблюдаешь шаббат здесь, тогда на другом полушарии уже воскресенье, понимаете? Так что людям это говорит о том, что это промежуток времени для Израиля. Но все же еще остается соблюдение шаббата для народа Божьего. А входим в покой мы, уверовавшие, хотя дела... Я цитирую Евреям 4 главу. «Хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано так, о 7-м дне, то еще определяет некоторый день, говоря через Давида, кто записывает Евреям 4, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени и услышано, когда, точнее сказано, когда услышите глаз его, не ожесточите сердце вашего, ибо если бы Иисус Навин доставил им покой день, то не было бы сказано после того о другом дне». Посему остается покой или соблюдение шаббата. Слово «покой», слово «шаббат» для нас необычно, оно означает «покой». Это еврейское слово, означающее «день покоя», «день шаббата», никакой работы, «покой». Ибо если бы Иисус доставил им покой, то не сказал бы о другом дне, посему остается покой или соблюдение шаббата для народа Божьего, ибо мы, вошедшие в покой Его, мы успокаиваемся от дел своих, как и Бог от своих. Это не то, что наступает следующий день недели, начиная все по новой. Мы вошли в покой. Иисус, говоря о заповедях блаженства, Он сказал, вы слышали, как древние говорили, не убей. Я же говорю вам, всякий, кто гневается на брата своего без причины, уже убил. Вы слышали, как говорили древние, не прелюбодействуй. Это заповедь. Но я говорю вам, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Правильно? Так что все эти вещи были напоминанием, просто знамения, чудеса в ожидании настоящего. Так вот, когда Иисус закончил это, Матфея 11, заповеди блаженства, Он сказал, «Придите ко Мне, все труждающиеся, усталые и обремененные, и Я дам покой душам вашим». «Возьмите иго мое и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен». Разве не так? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам покой душам вашим». Если ты трудился один день, 10 дней, 5 лет, 35 лет, 50 лет, 90 лет, и ты устал и изнемог, приди ко мне, я дам тебе покой. Я сниму с тебя всю эту ношу греха и войду в тебя и дам тебе совершенный покой и удовлетворение». Так вот, что это за покой? Давайте немножко разберемся в этом, посмотрим, что это. Некоторые говорят, ну иди и присоединись к церкви. Нет. Пусть тебе занесут в списки. Нет. Ну, определенное водное крещение. Нет. Давайте просто разберемся в этом и увидим, что это такое. Вы хотели бы сделать это прямо сейчас, пока мы ожидаем? Мы увидим, куда попал Иоанн, в какой же это день он вошел. Когда Иисус умер, и его труд на земле был завершен, он куда-то вошел. Теперь давайте обратимся в 28 главу и 8 стих Исаии. По-моему, это там. Исаия 28, 8. И давайте прочтем. Исаия 28. Пророк говорит за 712 лет до того, как это произошло. Так, кто хотел бы узнать, что такое истинный шаббат, истинный покой? Вот он. Итак, вот где пророк изрек это, и я покажу вам, где это исполнилось. Следите, Исаия 28:8. «Ибо все пророк пророчествуют об этих днях. Ибо все столы наполнены отвратительную блевотиной. Вечерю принимают люди, которые курят, пьют, лгут, крадут. Нет чистого места. Кого будет он учить ведению? Кого сегодня можно научить ведению? Кто сегодня слушал Билли Грэхэма? Он говорил чудесную проповедь, что люди могут верить в лжи и продолжать жить в этой лжи, и даже оправдывать себя и считать, что они поступают правильно. Американская общественность берет, сказал он, и говорит, фильтр разумного человека, а сигарета курящего человека принимают эту ложь дьявола, вместо того, чтобы выставить его глупцом или кем-нибудь еще, раз он вообще курит эту пакость, пытаются представить его как разумного человека. Он глупец уже потому, что вообще курит, когда она преисполнена смерти и рака и прочего, а он все равно засасывает это в легкие. Он глупец, а не фильтр разумного человека. Ничего подобного. Разумный человек такого не употребляет. Нет жизни без артерия 92 или что-нибудь подобное. Нет жизни без Христа. Вот это настоящая истинная жизнь. Что заставляет людей пить эту гадость? Потому что они пытаются удовлетворить ту внутреннюю жажду, которую Бог вложил в них, чтобы жаждали Его. Они пытаются удовлетворить ее мирскими вещами. И вот почему у нас все это происходит. Вот почему люди себя так ведут. Потому что они пытаются утолить свою внутреннюю жажду по Богу, а дьявол вместо жизни дает им смерть. Все столы наполнены блевотиной, духовенство. Да и все остальные говорят, ничего страшного, если малость позабавится, ничего подобного. Кого будет он учить ведению? И кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от отцов матери. Мы уже не младенцы. Ибо должна быть заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного, ибо лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу, им говорили, вот что? Соблюдение шаббата. Покой. Дайте утружденному. Придите ко мне все утружденные, обремененные. Дайте покой утружденному. И вот успокоение. Но они не хотели слушать. Когда это произошло? 712 лет спустя, когда в день Пятидесятницы у людей стали лепетать уста, и все они исполнили Святого Духа и начали говорить на иных языках, и Святой Дух овладел их жизнью, и они успокоились от всех мирских дел. Тогда они вошли в покой со Христом. Павел сказал в 4 главе Евреям, «Мы, вошедшие в Его покой, успокоились от всех мирских дел, как Бог в день сотворения». Он вошел в свой покой, а мы входим вместе с Ним, когда наши мирские дела кончаются. Вот вам настоящий истинный шаббат. Так что Павел был захвачен и вошел в этот дух шаббата, и был перенесен Святым Духом аж в тот самый день Господень. Почему у нас войны? Почему у нас волнение? Почему народ встает на народ? Пришел Иисус, князь жизни, и его убили. Вот тут будет через пару недель, или уже даже сейчас, кругом северные олени, Деды Морозы и звон колокольчиков, и все это развешивают. А ведь это языческая церемония. Это догмат католической церкви. Люди платят огромные деньги и обмениваются подарками и тому подобное. Это язычество. Рождество — это день поклонения. И, между прочим, Христос вообще не 25 декабря родился. Этого не могло быть, если бы вы в Иудее бывали, на холмах полно снега. Больше, чем здесь, он родился в апреле, когда вся природа пробуждается. Так вот, но это традиция. И почему люди все это делают? Потому что придерживаются традиций человеческих, а не заповедей Божьей. В таком случае что-нибудь подобное не имело бы особого значения, но они просто устраивают из этого торговлю. Какой стыд и срам, что они такое вытворяют. Языческая церемония. Когда это Дед Мороз имел какое-нибудь отношение к Иисусу? Когда это пасхальный кролик, или цыпленок, или разукрашенный какими-нибудь чернилами, или что-нибудь еще, или какой-нибудь белый кролик имел какое-то отношение к воскресению Иисуса Христа? Разве вы не верите, как мир коммерции? Вот почему они продают всякие книжки про рок-н-ролл и пошлые вульгарные фотографии и тому подобное? Потому что натура людей жаждет этой чепухи. Это потому, что в их сердце что-то не в порядке, они еще не вошли в тот покой с Богом и не успокоились от всего этого. Когда они входят туда и получают Святого Духа, тогда с миром и со всеми мирскими вещами у них покончено. Бог перенес его. Он не думает, что он был восхищен, как Павел, до третьего неба и увидел нечто, или как несколько недель назад драгоценный Святой Дух позволил мне увидеть. Другими словами, я боялся смерти, и Святой Дух вознес меня и показал мне, что это такое. Вы слышали это свидетельство? И уж когда я вернулся, тогда смерть, где твое жало? Был перенесен, чтобы увидеть, что находится прямо за этой завесой. Он позволил мне вернуться назад, чтобы рассказать вам, что на той стороне мы не будем призраками и духами, мы будем мужчинами и женщинами, молодыми, никогда не умрем, никогда не заболеем. Прямо за завесой. Смерть ничего другого не может тебе сделать, как только переправить тебя в то место. Так вот, Иоанн был перенесен в духе с острова Патмос в день Господень. Сейчас день человеческий. Люди воюют. Но день Господень наступит тогда, когда эти царства станут царствами нашего Господа и Христа Его. Тогда настанет Великое Тщетнее Царство. День Господень, день Его пришествия, Его суда. Это будет день Господень. Сейчас день человеческий. Вот почему вас гоняют и делают с вами, что хотят. Но настанет время. Называют вас, сейчас обзывают святоши и фанатиком. Но наступит время, понимаете? Когда они этого не будут делать, они будут кричать и рыдать и падать у ваших ног. В Библии сказано, Малахия 4, что вы даже пройдете по пеплу после того, как они сгорят. От них не останется ни корня, ни ветвей. Именно так сказано в Библии. Праведные будут ходить по пеплу нечестивых, это точно. Не останется ни корня, ни ветвей, никак не вернутся в прежнее состояние, и с ними будет покончено. Так вот, сейчас день человеческий, действия человеческие, дела человеческие, человеческая церковь, понятия человеческие, но грядет день Господень. Так вот, он был в духе в день Господень. Хорошо? И первое, что он услышал, когда он был в духе в день Господень, так вот, мы взяли 10 стих. «В духе в день Господень, и слышал он голос, как бы трубный». Давайте не будем пропускать ни одной притчи. Если нам придется отложить на завтра, мы сможем это сделать. Понимаете, пусть кто-нибудь просто следит за часами, чтобы я не затянул допоздна. Хорошо, итак, был в духе в день Господень. Так вот, запомните, что нужно сделать прежде всего? Войти в дух. Как тебе получить эти откровения? Войди в дух. Как получить Святого Духа? Войди в дух. Войди в дух. Когда ты был грешником и ходил на танцы, ты входил в тот дух. О, ведь ты начинал хлопать в ладоши, топать ногами и приплясывать, и бросал на пол шляпу, и начинал наворачивать круги, вел себя как одуревший. Ты был в том духе. Представляете себе человека, любителя танцев, который ходил бы на танцы, говорил бы, ну, вам тут, наверное, весело, да? Эй, сказали бы ему, что ты здесь стенку подпираешь? Убирайся отсюда, видите? Придешь на бейсбол, кто-нибудь заработает очко или еще что-нибудь. А ты сидишь и глазами хлопаешь. Ну, наверное, неплохо. Нет, ты не был бы болельщиком бейсбола. Ты не был бы настоящим. Ты тогда не в духе бейсбола. Когда кто-нибудь забывает мяч, ты вскакиваешь и кричишь. Фью, вот, да-да-да, победа! Сбиваешь вот так кому-нибудь с головы шляпу. Никто и слова об этом не скажет. А в церкви, когда войдешь в дух, поднимешься и крикнешь «Слава, аллилуйя! Хвала Господу!» Кто-нибудь поворачивается и говорит «Святоша Крикун!» О, брат Вудс, я задам вам вопрос. Если мы из-за этого святые крикуны, тогда они там нечестивые крикуны. Лучше уж я буду святым крикуном, а вы, чем нечестивым? Еще бы, конечно. Нечестивые крикуны. Итак, он был в духе, он вошел в дух. Тогда все начало происходить. И потом, когда он вошел, он услышал трубу. Так вот, труба всегда возвещает о приближении чего-то. Как если подходишь, когда приближается царь, трубят в трубу. Когда приблизится Иисус, он затрубит в трубу. Правильно? Когда выходил Иосиф, трубили в трубу. И вот некто выходит. Иоанн вошел в дух, и он услышал трубу. Он услышал трубу, и он повернулся посмотреть, что было позади него, когда он услышал трубу, войдя в дух. Может быть, он танцевал, прыгал, бегал по всему острову, он здорово проводил время, он был в духе. Так что, и он... Может, это звучит кощунственно, но я не это подразумеваю, понимаете? Это вполне возможно. Может быть, он делал это, я верю, что так и было. Он радовался в духе, просто прославлял Бога, потому что именно это произошло, когда дух впервые сошел на них. Когда на них сошел Святой Дух, они шатались, как пьяные мужчины и женщины, и вели себя, как пьяные, и бормотали, и называли, вели себя так бурно, что люди сказали, эти люди напились снова вина. Вот как они себя вели первый раз, так что когда дух снова сошел, вероятно, он вел себя точно так же. Видите? Это не что-то новое, это стародавняя вера, да. В духе, в день Господень. Итак, мы слышим это. Теперь что? И что с ним было? Теперь он был перенесен в духе с острова в день Господень. И как только он попал в день Господень, он услышал трубу. Что это? Значит, кто-то приближается. Некто великий приближается. Звучит труба. Кто-то идет. Он взглянул. Аллилуйя. Трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Объявление не о прибытии второй особы или третьей особы, но одной единственной. «Я есть и Альфа и Омега. Прежде чем я тебе что-нибудь покажу, я хочу, чтобы ты знал, кто я такой». Величайшее из всех откровений — это божество, верховная божественность нашего Господа Иисуса Христа. Не сделаешь даже первого шага, пока не поверишь в это. Видишь, вот что сказал Петр, покайтесь, и затем узрите божество, креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и тогда вы готовы войти в Дух. Первое, что нужно знать, это божественность Христа. Я есть Альфа и Омега. Я от А до Я. Нет никого, кроме меня. Я был в начале, я буду в конце. Я тот, кто был, кто есть и гряду, Вседержитель. Только подумайте. Вот что сказала труба. Будь внимателен, Иоанн. Ты вошел в дух. Тебе будет нечто открыто. Что это? Звук трубы. Самое первое. Я есть Альфа и Омега. Первое из всех откровений. О, грешник, склонись. Покайся сейчас, пока не слишком поздно. Я есть Альфа и Омега. Это самое первое. Он объявил ему, кто он такой. Кто же это приближается? Это Царь Иисус, Царь Бог, Царь Святой Дух. Он сказал, я все это. Я от А до Я. Я начало и конец. Я нетленный, вечный. Чуть позже мы увидим его в семикратном олицетворении. Посмотрите, кем он является там. Понимаете, я начало и конец. Я есть Альфа и Омега. Первый и последний. Я был прежде самого первого, и после того, как не останется самого последнего, я все равно буду. Другими словами, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли семи церквям, находящимся в Асии. В Эфес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Владикию. Хорошо. Первое из всех откровений — это верховная божественность Иисуса Христа. Нужно знать, кто Он такой, когда слышишь голос. Хорошо. Тот же самый голос, который звучал на горе Синай. Тот же самый голос, который звучал на горе Преображения. Тот же самый, подобный Сыну Человеческому. Итак, следите, что здесь в следующем стихе. Хорошо. Я обратился, теперь 12 глава. Пока не будем трогать эти церкви периода, потому что об этих церквях вся следующая неделя. Понимаете? Так что мы просто пропустим это. Смотрите, он сказал, эти, я дам тебе указания отправить это послание, которое я покажу тебе. Кто же? Я первый и последний. Я верховный, я всемогущий. И я пришел сказать тебе, что я даю тебе послание к семи церквям. Я хочу, чтобы ты записал его, приготовил его. Верите? И семи церквям, находящимся в Асии. Так вот, в то время это были тамошние церкви с такими характерными чертами, которые олицетворяли эти наступавшие церквопериоды. Теперь я обратился, чтобы увидеть голос, говоривший ко мне, и, обратившись, увидел семь золотых подсвечников. Семь золотых подсвечников. Так вот, это в переводе короля Якова, он у вас, скорее всего, есть или у Скофилда, или, может быть, в параллельной системе Томпсона, или в какой-то из них. Там это неправильно, там не говорится «подсвечники», там сказано «светильники». «Лампады», по-моему, это и есть верное, правильное слово, которое стоит в оригинальном переводе. Смотрите, другими словами, этими семью золотыми подсвечниками были семь церквей. Чуть позже он говорит, что в 20 стихе семь подсвечников, которые ты видел, суть семь церквей. Так что, понимаете, если бы это была свеча, то она вскоре кончилась бы и сгорела. Это за короткое время. Но это не свечи. Это лампада. Это описано как лампада. Обратившись, я увидел подобного Сыну Человеческому, стоящего посреди семи лампад. Так вот. Теперь смотрите, свеча вскоре сгорела бы, она бы кончилась, от нее ничего не осталось бы, несколько часов, и она полностью сгорела бы, но лампада, она вот такая. Вот, давайте тут возьмем место Писания, давайте возьмем Захарию 4.1, тогда, может быть, из Захарии мы возьмем то, что нам нужно. Захария 4.1. Я думаю, что тогда мы, может быть, сможем там сопоставить то, что нам нужно. Ищу Захарию, а смотрю в Софонию. Как вам это? Хорошо. Порядок. Моя старая Библия совсем износилась. Захария 4.1. Слушайте сейчас внимательно. Здесь предстает прекрасная картина. И ангел, вот пророк, за 519 лет до Христа. И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждаю человека от сна. Пророк находится в видении. И сказал он мне, «Что видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот подсвечник». Так вот, то же самое слово переводится как «лампада». «Весь из золота и чашечки для елея наверху его». Это был светильник. «И семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его». Верите, те же самые наступающие церквопериоды, понимаете? «И две маслины подле него». А как же, что жгли в тех светильниках в библейские времена? Кто-нибудь знает? Масло. Какое масло? Оливковое масло. Две маслины. Что это? Новые Ветхие Заветы. Два стоящих подле него. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. «И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». И отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не силою и не воинством, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Он восстановит Иерусалим. Так вот, что такое подсвечник? Это лампада. И обратите внимание, как здесь удивительно. Когда он обратился, он увидел подобного Сыну Человеческому, стоявшего посреди семи золотых лампад, которые означают семь периодов церкви, которые ожидались в будущем. И каждая трубка или лампада соединена с главной большой кадильницей с маслом. И из этого масла шла вверх к светильнику необычной формы, в котором находился фитиль, и фитиль свисал в масло. И до тех пор, пока масло заливали сверху лампады, заполняя основной большой ствол, и большие ответвления, которые вот так расходились от ствола, и светильник с фитилем, опущенным в эту трубку, горел день и ночь. Его никогда не нужно было зажигать, он никогда не гас. Они просто подливали масло в основную трубку, и эти лампады вот так выходили оттуда, на их верхушках были расположены светильники, фитиль светильника опускался аж вот сюда вниз, тянул жизнь вот отсюда. О, как он отличается от свечи! Такое отличие — это лампада, и она тянет масло. Так вот, эти лампады, огонь, который был на этих лампадах в Ветхом Завете, когда зажигали один светильник, следующий светильник уже нельзя было зажигать тем же самым огнем, который был у них в руке. Зажигали один светильник, затем поднимали его и зажигали другой светильник, потом ставили тот и зажигали этот светильник, а потом брали его и зажигали тот светильник от того же огня, который зажгли в начале. Ой, я надеюсь, это не прилетело мимо ушей. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же огонь Святой Дух зажигал каждую из тех церквей на протяжении всех периодов. Разве в 15 главе Святого Иоанна Иисус не сказал: «Я лоза, вы ветви»? Так вот, Он — главная лоза, мы — ветви. Так вот, лоза не приносит плод. Что можно взять цитрусовое дерево, например, апельсиновое, и можно взять черенок от грейпфрутового дерева и сделать надрез в апельсиновом дереве и привить к нему этот грейпфрут. Он будет расти. Если взять черенок лимона и привить его к апельсиновому дереву, он будет расти. Или если взять гранат, взять его или любой цитрусовый плод, мандарин или танжело, любой из этих цитрусовых плодов, и привить их к этому дереву, он будет бурно расти от жизни апельсинового дерева, но он не будет приносить апельсины. Он будет приносить грейпфруты, будет приносить танжело, будет приносить лимоны, но разрастается он от жизни подлинной лозы. А если эта лоза пустит еще одну лозу, еще одну ветвь, она будет от той же самой жизни, которая в ней. Она принесет апельсины, потому что от начала в ее корне находится жизнь апельсинового дерева. Но другие могут жить за счет нее, если только у них природа цитрусового дерева, но она не сможет принести плод оригинала, потому что она не от оригинала. Вот таким образом и с церковью. Они надрезали лозу и привили пресвитериан, методистов, баптистов и тому подобных. Она приносит баптистский плод, пресвитерианский плод, методистский плод. Но если только это дерево даст еще одну лозу, это будет точно такая же лоза, которую оно пустило в день Пятидесятницы. Оригинальная лоза. Она будет говорить на языках и обладать силой и знамениями воскресшего Христа. Почему? Потому что она произрастает от естественного источника, в котором она посажена. Вообще-то, она в нем не то, что посажена, она родилась в ней. Аминь. О, вот это да! Об этом сразу даже не подумал. Видите, все остальные привиты, их прививают к дереву, так что они приносят плод своего рода. Они не могут этого принять, они в это не верят, потому что они об этом даже понятия не имеют. Но если они родились в той же самой жизни, которая исходит от этого дерева, то ничего другого они приносить не могут, кроме жизни оригинального ствола. Все стволы этих лампад сходились в одну большую чашу, один большой держатель, и из него выходили семь отдельных опор светильников, и таким образом каждый из тех огней тянул свою жизнь из основного источника, и он светил, потому что его свечка была опущена в этот основной сосуд. О, какая прекрасная картина! Каждая из тех семи звезд, которые символизировали это, ее жизнь горит Святым Духом вот отсюда. И она, по вере, она горит Святым Духом, и ее жизнь — это свеча, точнее, не свеча, а фитиль, который погружен в Святой Дух, во Христа. И через этот фитиль она тянет жизнь Божью, чтобы давать свет своей церкви. О, какая чудесная картина истинного верующего! Какой он излучает свет? Точно такой же свет, который засветил от первой зажженной свечи. Когда начался первый церковный период, это был Ефес. Павел, ангел той церкви, одна из звезд. Семь звезд означают семь ангелов, семь посланников. На этой неделе я смогу взять и доказать вам по Писанию и истории, что все это действительно так по отношению к каждому ангелу, и у каждого ангела был тот же самый свет. Верно. Затем как раз между этими периодами должен был прийти тот великий. Обратите внимание. Вот они тянут свет из этого основного сосуда с маслом. Жизнь погружена во Христа. Ты мертв, и твоя жизнь сокрыта во Христе, точнее, сокрыта в Боге через Христа и запечатана Святым Духом. Тебя никак оттуда не вытащишь? Это невозможно. Тебя уже никто не переделает. Кончик твоей жизни горит Святым Духом. О! Горит, излучает свет. Куда же погружен другой кончик твоей жизни? Во Христа. Ты мертв и сокрыт во Христе. Святой Дух блокирует это на расстоянии, чтобы дьявол не может коснуться тебя. Аминь. Он может жужжать и шуметь. Даже сама смерть не может коснуться тебя. О, смерть, где твое жало? Где твоя победа? Благодарение Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Конец этого стиха. Давайте прочтем его. «И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи золотых светильников, подобного Сыну Человеческому». Вот это да! Вы заметили? Звезды, подсвечники, светильники. Что это означает? Что это означает? Что эпоха, в которую мы живем, это ночная пора? Под свечами, светильниками и звездами подразумевается ночь. А что делает звезда? Она отражает свет солнца, пока солнце не возвратится. Благословенно имя Господа. И истинный служитель Божий не отражает свет какого-нибудь фонарика, какой-нибудь спички, какой-нибудь горящей шелухи. Он отражает на церковь золотистые лучи Христа, что Он тот же, и Он жив, и Он светит на меня. Аминь. Вот какой свет Он отражает. Звезда отражает свет солнца. Понимаете? Так что мы отражаем свет Сына Божьего. Делаем то же самое, что делал Он, излучаем свет. Какой свет? Свет Евангелия для тех. Теперь давайте рассмотрим его чуть дальше. Взяв оставшуюся часть этого 13 стиха. И посреди, то есть посередине, золотых светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Итак, вот еще доказательство в пользу правильности этого учения о том, что это был День Господень. Вы обратили на него внимание? В это время он не был священником. Также он не был царем. Он был судьей. Заметьте, священник, первосвященник, когда он входил во святилище или входил для служения на службу, он припоясывал талию. То, что он надевал пояс на талию, означало, что он служил. Никогда не опоясывал плечи. Но здесь он появляется, выходит, надев опоясание сверху, с лентой через плечо, опоясаны по персям, на груди, золотым поясом, опоясан сверху. Что же это? Прокурор, судья. Судья с лентой через плечо, опоясаны вверху, не внизу, как священник. Видите, это говорит о том, что тут он не находился в своем служении священника. Иоанн вошел в тот далекий день Господень и увидел его, грядущего, как судью. Вы верите, что он судья? Давайте быстренько прочитаем Святого Иоанна 5:22. Увидим, судья он или нет. Святого Иоанна 5:22. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Правильно? Он судья, верховный судья. И Иоанн показывает, что он не находился в периоде своего пророчествования, как пророк, а также он вовсе не находился в периоде своего царствования, но он находился в дне Господнем, как судья. Так вот, кто из вас знает, что когда священник надевал опоясание на талию, это означало, что он служил? Любому, кто читает Завет, кто знает Ветхий Завет, это известно. Когда священник опоясан вот здесь, он в служении, он слуга, но он был опоясан вот здесь сверху, судья. Давайте прочтем чуть дальше. Золотой пояс был по персям, правильно, вот здесь сверху, он был судьей. Так вот, мы будем читать о семикратной славе его личности. О, вот это да, я еще к этому не подошел, а мне уже хочется восклицать. Заметьте, о, это так чудесно, только послушайте. И глава его, теперь следите, он здесь упоминает семь вещей. Его голова, его волосы, его глаза, его ступни, его голос. Он здесь упоминает семь вещей, семикратная слава Иисуса Христа. Позвольте мне прочитать это. Глава его и волосы белы, как белая шерсть. Как снег, очи его пламень огненное, ступни его подобны чистой меди, как раскаленные в печи, и голос его шум вод многих. И он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходит острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. Какое видение! Что он здесь увидел? Прославленного Сына Божьего в символическом виде. Так вот, давайте сейчас будем начеку. Вот как. Я думал, что уже 9, а сейчас только 8. Я еще не начал. Ладно. Это хорошо. Как жаль, что эти братья стоят. Я переживаю, когда вижу, что они стоят, понимаете, потому что знаю, что у них затекают ноги. Если бы я только мог как-нибудь братья или мог бы что-нибудь сделать, то я бы обязательно это сделал. Я так сильно хочу, чтобы вы это поняли. Постойте чуть-чуть, и я молюсь, чтобы Бог обильно вознаградил вас. Так вот, теперь обратите внимание. Первое, на что обращаем внимание, его голова и его волосы были белы, как шерсть. Его голова и его волосы были белы, как шерсть. Так вот, это не значит, что он стал таким из-за того, что постарел. Не в этом была причина. Это не из-за того, что он постарел. Он был... Это было из-за его опыта и компетентности, и его мудрости, потому что он вечный, а вечный не стареет. Вы понимаете? Давайте сначала откроем, и мы опишем его здесь таким образом, и узнаем, кем он является. Так вот, давайте откроем на минутку Даниила 7:9. У Даниила видим ту же самую картину, где он приходит, как здесь он как ветхий днями, и почти каждый человек, изучающий Библию, точно знает, к чему мы сейчас подходим. Даниила 7, 9 стих. Я начну с восьмого. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как человеческие, и уста, говорящие высокомерно. И видел я, наконец, что поставлены были престолы». Теперь слушайте. Слушайте сейчас внимательно. Тебе там в конце хорошо меня слышно? Скажи аминь, если слышно. Это я спросил там свою жену. Мне кажется, вот этот микрофон, вот этот более чувствительный, не так ли? В этот, наверное, слишком громко приходится кричать. Хорошо. Теперь, Даниила 7:9. «И видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяния на нем были белыми, как снег, и волосы главы его были, как чистая шерсть. Ветхий днями. Престол его, как пламя огня. Колеса его были пылающий огонь. И огненные реки выходили и проходили пред ним, и тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, и судьи сели, и раскрылись книги». Белые волосы. Всем известно, что древние судьи, в былые времена, например, английские судьи носили белоснежный парик. Кто из вас помнит это? Древние судьи носили белый парик, потому что они были... И вот он здесь снова показывает это Иоанну в день Господень. Он увидел его как судью. Аминь! Не как священника, не как царя, не как пророка, но как судью. Отец святого Иоанна 5:22 передал весь суд ему, и теперь он, судья, пришел судить народы. О, что за день, когда увидим его таким! Волосы его были белы, как снег. Даниил видел, как он подошел к ветхому днями. Понаблюдайте, как у него эти два сольются воедино. Хорошо. «И судьи сели и раскрылись книги, и видел я их, что за... И видел я тогда, что за изречение высокомерных... высокомерных слов, какие рок... Нет, я взял не то место, да? Даниила 7:9. Да, вот где это. Колеса его. «И огненная река выходила и исходила от него, и десятки тысяч пришли и служили ему, и видел я их, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог и зверь, был убит в глазах моих, и тело его было сокрушено и предано на сожжение огню». «И у всех прочих зверей отнята власть их», то есть все языческие власти и царства падут. «И продолжение жизни дано им только на время и на срок. И видел я в ночном видении, вот в облаках небесных шел как бы Сын Человеческий». Как мы видели сегодня утром, каким Он шел в третьем стихе? «Грядет в облаках небесных, Сын Человеческий в облаках небесных шел, подобный Сыну Человеческому. Он дошел до ветхого днями и подвезен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, и... чтобы все народы, племена, языки служили Ему. Владычество — это владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Подошел к ветхому днями, чьи волосы были белы, как шерсть. И Иоанн обернулся, и он увидел подобного Сыну Человеческому, стоявшего посреди семи золотых подсвечников с белоснежными волосами. Судья! Опоясаны не по талии, но опоясаны по персям вот здесь, сверху. Судья! Судейская лента через плечо. Он стоял с золотым, чистым, святым, безупречным поясом, который поддерживал его праведность. Его покров. Он был покрыт до самых пят. Следите за семикратным проявлением его личности и славы. Теперь, по-моему, 14 стих. «Волосы, голова его и волосы так белы, как белая шерсть, как снег, и очи его пламень огненный». Голова, волосы, очи были как пламень огненный. Только подумайте, те глаза, на которых когда-то выступали человеческие слезы, теперь стали пламенем огненным. Он стоит там в гневе, как гневающийся судья. Почему ты отверг его? О, грешник, подумай об этом. Подумай об этом, тепловатый член церкви. Подумай об этом, католик, баптист, пресвитерианин, пятидесятник. Подумай об этом, католик. Ваша Дева Мария должна была пойти на пятидесятницу и получить Святого Духа, и шататься, и вести себя, как пьяная женщина. Сама Мать Христа должна была получить его, чтобы ей было позволено войти на небеса. Как же вы, женщины, собираетесь попасть туда каким-то другим путем? Подумайте об этом, мужчины. Каждый из вас. Его волосы. Ведь... когда-то на его глазах выступали человеческие слезы. Однако я хочу, чтобы вы кое-что заметили насчет этих глаз. Когда он был на земле, на них выступали слезы, как у человека, потому что он плакал у могилы Лазаря. Верно. Полон сочувствия. Его человеческое естество. Он был облачен, он был Богом, облаченным в человеческий облик, для того, чтобы забрать грех. Однако под этим человеческим обликом у него было нечто особенное, что он мог заглянуть прямо в сердце человека и знать о нем все. Почему? Нечто в нем было. Хотя он был облачен в тленную плоть, но люди не знали, кто он такой. Если не поверите, он сказал, что это я, то вы умрете во грехах ваших. Именно так. «Если я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте мне. Но если я творю дела Отца Моего, тогда верьте делам, если не можете верить мне». О, как он старался передать им послание, откровение. Мог заглянуть прямо в сердце человека и знать о нем все. Я представляю себе те глаза, которые пристально смотрели в горную даль, смотрели в глаза страдающего и могли плакать, как свойственно людям, однако за пределами этого человеческого зрения могли посредством Духа Божьего видеть все. То, что было, и все то, что было и то, что будет. Предсказать конец от начала. Это потому, что этими человеческими глазами смотрел Бог. Позвольте Богу войти в вашу жизнь и полностью управлять вами, и Он покажет вам грядущее. Ибо это уже не вы, это Святой Дух глубоко внутри вашей жизни смотрит через эти тленные глаза и различает все это. О, слава Богу! «Я изолью от Духа Моего на всякую плоть, и ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши будут видеть сны». Аллилуйя! Иногда Ему нужно послать на вас сон, чтобы Он мог посмотреть через вас, но Он вам обязательно покажет, и не раз. «Юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши будут видеть сны. На служанок и на рабынь моих изолью от Духа Моего, не на моих диаконов и пасторов, и на моих... на всякого желающего, на всякую плоть изолью я от Духа Моего». Вы удивляетесь, почему я об этом кричу, но это будет в этих церквопериодах. Вот он, те глаза. И запомните, однажды те глаза, на которых когда-то наворачивались слезы, те же глаза будут смотреть на суде. Вот они, как пламя огня, обозревают все по всей земле, и ничего не происходит без его ведома. О, все это записывается, обозревают всю землю, следя за каждым движением, проникая в каждую мысль, зная все, что ты делаешь, намерение сердца, что ты намереваешься сделать. Он все это знает. Он знает, любишь ли ты его, он знает, с правильным ли намерением ты служишь ему, он все это знает. И что же будет, когда ты предстанешь в тот день, когда каждый грех обнажится перед ним? И он встанет там, на суде Белого престола. Боже, не дай мне туда попасть. Я не хочу этого видеть, когда разгневанный Бог выйдет там, метая огонь из своих глаз с праведностью на его голове. Вот такой белый парик, и глаза его метают огонь, зная каждую мысль твоего сердца и все, что ты когда-либо намеревался сделать. Укрой меня в скале веков, рассеченной ради меня. Один старичок бывало пел, когда мир будет в огне, будь со мной. Будь со мной и дай мне голову склонить у груди твоей, скрой меня в скале веков. Боже, я не хочу Твоего суда, я не хочу Твоей... Я лишь хочу Твоей милости, Господь. Это яви мне свою милость, не свое правосудие. Просто яви мне свою милость, не свои законы, ничего... Просто яви мне милость, Господь. Это все, о чем я могу молить. Ни с чем мне прийти к Тебе, я никчемный, ничего не стоящий. Лишь у креста склонюсь в мольбе. Господь, это все, что я знаю, пришел тот, кто занял мое место. Проследите сейчас за семикратным олицетворением Его личности, и вы увидите, что Он сделал. Голова его бела, как снег, как шерсть, белые волосы, и очи его, как там его голова бела, как снег, и очи его пламень огненный, и ступни его были подобны желтой меди, как раскаленные в печи. Теперь, внимание, мы только что рассмотрели его облик. Вот, теперь смотрите, его голова, его глаза, теперь он говорит о его ступнях, подобных меди. Взгляните, какой контраст этот образ, в котором Иоанн увидел Иисуса, и то, как Даниил увидел мировые империи, золотую голову и так далее. Смотрите, что здесь было такое у стоящего там. Медь. Что символизирует медь? Медь символизирует суд, божественный суд. Это говорит о том, что его единственной целью было прийти на землю как Бог и стать плотью, и он умер за нас, и принял суды Божьи, божественный суд, и получил царство, которое как медь, твердое и непоколебимое. Нет ничего более туго плавкого, чем медь. Еще не нашли, чем ее можно было бы закалить. Суд. Медь символизирует вынесение божественного приговора. Взгляните на медного змея в пустыне. Что представлял тот медный змей? Змей представлял грех. Но поскольку он медный, то грехи уже были осуждены. Так вот, обратите также внимание на времена Илии. Когда они отвергли Илию как пророка, ту нить древней церковной эпохи. Когда-нибудь я разберу и покажу вам, что у Израиля тоже было семь периодов церкви, которые были точным прообразом этих. И в их церковной эпохе, во времена Илии, они отвергли его, и 3,5 года там не было дождя. И этот древний пророк сказал, что небо было как медь. Божественный приговор народам за то, что отвергли Бога и послушались Иезавели. Медь также символизирует божественный суд на жертвеннике, где убивалась жертва. На медном жертвеннике убивали. Само основание было медью. Суд. Он топтал точило ярости Божьей и взял наше осуждение на себя. Откройте на минутку Откровение 19.15. Давайте посмотрим, что он делал. Откровение 19.15. Давайте немножко прочитаем. Сейчас я это найду, да? Давайте начнем где-то с... Посмотрим где-то с 12 стиха. «Очи у него пламень огненный, и на голове его диадима, много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, и было наречено имя его». Слово Божие. Так вот, запомните, Слово Божие не было его именем, так его имя было наречено. Видите? И было наречено имя его, Слово Божие. «И воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченные, весон белый чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он будет топтать». Как? «Топтать точило вина ярости гнева Бога Вседержителя». Что он сделал? За то, что мы были грешниками, Бог был в гневе на нас. Верно? Ни один не мог спасти себя. Мы ничего не могли сделать. Все мы родились в грехе, защиты в беззаконии, пришли в мир с ложью на устах. И что сделал он? Он пришел на землю. Аллилуйя! И топтал точило. Весь гнев всемогущего Бога излился на него. «Ты достоин, о Агнец Божий, ибо ты был заклан, взял на себя грехи мира, и он понес наш грех, и Бог излил на него гнев своей ярости, и он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего на нем, и ранами его мы были исцелены». Ни один человек не умирал так, как этот человек. Он страдал до такой степени, что в его теле разделились вода и кровь. И перед его смертью с его чела падали капли крови. Точила вина ярости гнева Бога Вседержителя. Однажды этими медными ступнями правосудия, слава! Когда он придет как судья, он растопчет Антихриста и всех своих врагов. Он пройдет по земле с жезлом железным в руке. Аминь! О, покайся, грешный друг, пока есть возможность покаяться. Откладываешь это в сторону и думаешь, что это просто какая-то сказка, которая не сбудется. А это сбудется? Со мной это никак не может произойти. Это произойдет с тобой. Медные ступни топчут его врагов, потому что он пострадал и вытоптал точило вина ярости Божьей, чтобы заплатить за наши грехи. А мы, виновные, жалкие, как ничтожные черви, еще задираем нос и читаем какую-нибудь атеистическую книгу, и причем считаем, что Бога нет, и говорим, что ничего подобного не существует, и никакой суд не настанет. Он возьмет этими медными ступнями, раздавит своего врага. Он разнесет Антихриста в пух и прах. Он возьмет и швырнет эти отступнические церкви в ту вечную бездну куда-нибудь во всепоглощающий огонь, где они будут поглощены и уничтожены, и он будет править на земле. Он и его церковь навсегда. Слава! Голова белая, как шерсть. Праведность, опыт, красноречивость, компетентность, мудрость, возраст. Белое свидетельствует о мудрости. Бывалый. Знает, что он делает. Он источник премудрости. Он источник опыта. Он источник всего благого. Поэтому он представлен в виде подобного Сыну Человеческому, облаченного в эти ниспадающие белые волосы. Даниил увидел его за много сотен лет, 700 лет, и сказал, он был ветхим днями. И подобный Сыну Человеческому пришел в силе и соединился с этим ветхим днями, и начался суд. Так вот, я хочу задать вам вопрос. Я обращаюсь к тебе, тепловатая церковь. 10 дев вышли встретить Господа, 5 из них были мудрыми, 5 неразумными, как мы рассмотрели сегодня утром то привитое дерево. Так вот, помните, когда они вышли встретить Бога, теперь смотрите, в Библии сказано, раскрылись книги. Даниила 7:9. Раскрылись книги, то есть книга грешника. И другая книга открылась. Кто пришел вместе с ним? Церковь из восхищения. О-о-о! Десятки, десятки и десятки тысяч, тысяч пришли с ним и служили ему. Его жена, невеста. О, слава! Его жена пришла вместе с ним. Церковь. начался суд. И раскрылись книги, и другая книга открылась, это была спящая дева. И каждый человек был судим таким образом по этой книге. Тебя попросят привести довод, почему ты не принял, и что тогда? Теперь-то ты знаешь всю правду. Ты отлично знаешь. Может, раньше ты этого не знал, но теперь-то ты знаешь, понимаете? Ведь если праведник едва спасется, то грешный и нечестивый где явится? Тот, кто отвергает, тот, кто отлично понимает, чем это грозит, берет и отвергает это. Где же он явится? Ноги его как медь. Божественный суд. Теперь давайте посмотрим. Мы уже скоро дойдем до конца страницы. Волосы, как шерсть, и очи его пламень огненные, и ноги его подобны, ноги подобны халкаливану, раскаленные в печи. И голос его — шум вод многих. Голос вод многих. Что олицетворяют воды? Если хотите пометить, обратитесь к Откровениям 17:15, и вы найдете, что в Библии сказано. Воды, которые ты видел, суть люди и народы и племена и языки. Хорошо. Голос. Как ужасно для души, дрейфующей по морю жизни, когда некому указать ей путь. Бесцельно скользящий по течению. Услышать рев огромного водопада, обрывающегося вниз. Как же это ужасно для дрейфующей души. Голос вот многих. Чем является его голос? Это суд. Голос служителей. Посредством Святого Духа, которые взывали к людям в каждом периоде, в котором они жили. Раздавался голос вот многих. Множество людей и народов. Голос тех семи звезд в его руке. Каждому церковному периоду проповедующих крещение Святым Духом, крещение во имя Иисуса, говорение на языках, силу Божью, воскресение Христа, второе пришествие, божественный суд. Голос вот многих исходил от того, который был подобен Сыну Человеческому. Вот многие. Как же будет, когда осознаешь, что сидел на собраниях и слышал о том, что ты должен примириться с Богом и получить Святого Духа, и дрейфующая душа слышала, как этот голос звучал на собрании, на котором ты сидел, и слышала проповеди о судах Божьих, и отвергла это. Огромный обрыв зияет под тобой, огромный водопад, который унесет тебя в вечную погибель. Голос вот многих. Его четвертое воплощение. Голос, вот многих. Что же вы будете делать, если все записывается во славе? Если этот голос сегодня записывается, ваш голос записывается, ваши мысли записываются. Как человек мыслит в сердце своем, таков он и есть. Заметьте, ваш голос на небесах громче, чем ваши, я имею в виду, ваши мысли на небесах громче, чем ваш голос на земле. Конечно же, Бог знает мысли и намерения сердца. Он все это знает. Он сказал фарисею: «Ты лицемер, как ты можешь говорить что-то хорошее, когда от избытка сердца говорят уста, называешь меня учитель благий, а я знаю, я вижу тебя насквозь и знаю, что ты лицемер». У тебя в мыслях совсем другое. О, что же будет в тот день, когда прогремит этот голос вот многих, сливаясь из многих церквопериодов? Теперь я хочу спросить вас еще кое о чем. Позвольте сказать кое-что тем людям, которые спасены. Позвольте сказать вам вот что. А ты, дрейфующая, бедная, бесцельно плывущая по течению душа, которая несет к тому огромному водопаду, берегись. Будет страшно, когда ты узнаешь, что там для тебя нет спасения. Тогда ты уже не сможешь спастись. Ты будешь знать, что ты обречен на погибель. Когда будешь знать, что через несколько минут услышишь звучание того голоса: «Отойдите от меня, делатели беззакония, в огонь вечный, приготовленный для дьявола и ангелов его». Ты поймешь, услышав рев тех огромных водопадов, голосов тех собраний, когда будешь отходить оттуда. О, как страшно! Какой ужас! Люди, не позвольте, чтобы это случилось с вами. Покайтесь. Примиритесь с Богом сейчас, пока можно примириться. Теперь я хочу вас спросить еще кое о чем. Что для утвержденного человека может быть приятнее, чем прилечь под вечно зеленым деревом и послушать журчащий ручей? Такова церковь, восседающая в небесных местах, и голос Божий нежно журчит и разговаривает с ними. Верите, что это такое? Для грешника это осуждение, а для спасенного — благословение. Человек, чья лодка надежно заякорена за скалу, Христа Иисуса просто лежит и слушает. Он может спокойно отдыхать. Войдите в этот покой. Я так люблю быть там, где течет вода. Если мы едем на рыбалку или еще куда-нибудь, обычно я стараюсь найти себе место, где вода журчит, потому что это очень успокаивает. Слышишь, как она просто всю ночь разговаривает? О, вот это да! Как прекрасно! Ведь можно так надежно закрепить свой душевный якорь во Христе, что успокаиваешься перед Ним и слышишь Его голос, говорящий тебе: «Я Господь, исцеляющий тебя. Я Господь, дающий тебе вечную жизнь. Я люблю тебя. Я знал тебя прежде основания мира. Я записал твое имя в книгу. Ты мой. Не страшись. Это я. Не бойся. Я с тобой». Тогда я пою: «Теперь я укрыт в Иисусе Христе, и в Нем якорь души погружен. Он мирный причал, и хоть буря везде, в Иисусе навек я спасен». Запомните, тот же самый голос, который нежно говорит с вами, осудит грешника. Тот самый поток, который спас Ноя, уничтожил грешника. Понимаете, что я имею в виду? Голос вот многих. Теперь следите. Волосы, как шерсть, и глаза, как пламень огненный, ноги, как медь, и голос вот многих. Он держал в деснице своей 7 звезд. 7 звезд. Теперь давайте сразу же возьмем 20 стих. «И тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия». 7 звезд — суть 7 ангелов, или же 7 посланников, 7 служителей, 7 церквей. А 7 светильников, которые ты видел, — суть 7 церквей. Он дает ему истолкование, чтобы все было полностью безошибочно. Ангел на каждый церквопериод. О, на этой неделе будет так замечательно, когда мы углубимся в историю и найдем всех ангелов, и даже увидим, какое у них было служение. У них было идентичное служение. Абсолютно одно и то же. На протяжении всей эпохи в той малой церкви. Кто-то однажды сказал: «Знаешь, про католическую церковь есть хорошее высказывание, что настоящей церковью является именно она, потому что она выстояла во все эти эпохи». Я сказал: «Ну и что тут таинственного? Ведь ее поддерживали все власти и все слова в том, что она выстояла и перенесла все бури. Но для меня остается тайной, как тому крохотному меньшинству удалось перенести бурю. Их распиливали пополам и бросали львам, и клали на растяжители, и скармливали, и сжигали, и львам, и убивали, и все что угодно. И как же они при этом выжили? Это говорит о том, что с ними была рука Божья». Вот и все. И до сего дня ее свет по-прежнему светит. Аминь. Так точно. Теперь, 7 звезд, которые были в деснице моей, в своей правой руке он держал 7 звезд, которые означают 7 служителей и 7 периодов. О, это замечательно! Мы заглянем в прошлое и изучим служителя, который принес послание Ефесской церкви, и служителей, которые принесли послание и держались его до самой смерти, до самой Смирской церкви, и до Пергамской церкви, Фиатирской, и дальше во все эпохи до самого нынешнего периода. Служители, которые хранили и несли свет, и содержали его таким, каким он был первоначально, в истоках, и пронесли этот свет, он держал их в своей деснице. Подумайте, десница вовсе не означает то, что Христос сидит на правой руке у Бога. Это не значит, что у Бога есть правая рука, ведь Бог есть Дух. Но Христос был десницей власти. Человек, который является твоей правой рукой, это твой первый помощник, ближе всех к тебе. И помните, те 7 звезд находились в его деснице. Только подумайте, свой ток, свой свет они тянули от Него. Они были полностью под Его контролем, в Его деснице. О-о-о. Точно так же и каждый истинный слуга Божий держал бы... Кто может повредить им? Кто может повредить им? Как один из ангелов воскликнул еще тогда в начале. Помните, ангел означает посланник. Мы углубимся в эти более глубокие вещи попозже на этой неделе. Ангел означает посланник. И он сказал: «Что может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе? Болезнь ли? Опасность ли? Нагота? Меч? Смерть? Я убежден, — сказал Павел, — что ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Христе, ибо мы полностью верились Его деснице». Кто-нибудь скажет: «Святоша, святоша!» Это их ничуть не задевает. Ты религиозный фанатик? Они даже не слышат этого. Они в полном подчинении и черпают свой свет из Его правой руки власти, отражают Его свет в кротости, в доброте, в смирении, в терпении. Знамения, чудеса, чудотворения. Пусть мир обзывает это колдовством, как им угодно, для нас не имеет никакого значения, потому что мы знаем, что мы отдались в его десницу. Разве это не чудесно? Вот как. Теперь давайте поторопимся, потому что не хотелось бы вас утомлять. В его деснице 7 звезд. Теперь 7-е и последнее описание его личности. И из уст его выходит острый с обеих сторон меч. Я имел в виду, это 6-е. И из уст его выходит острый с обеих сторон меч. Так вот. Голос вод многих, и из уст его, в его деснице у него были звезды, и из уст его выходит острый с обеих сторон меч. Так вот, вы знаете, что такое будет острый меч в Библии? Давайте коснемся этого, чтобы вы знали. Откройте Евреям 4:2, буквально одну, две страницы назад, и найдете это. И видите, послание к Евреям как раз здесь, перед откровениями. Иуда, затем Евреям. Вот, теперь внимательно, или... Евреям... 4 глава Евреям. Вот это. Хорошо. Евреям 4 глава и 12 стих. «Ибо Слово Божие и действеннее, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И еще обзывают телепатом. Это же Слово Божье, проявляющееся в Его Церкви, острее всякого меча обоюдоострого. Слушайте, мне тут пришло на мысль еще кое-что. Не знаю, записал я это. Откройте Откровение 19. Одну минутку. Давайте снова это возьмем. По-моему, это то. Может быть, я... Откровение 19... Где-то 11. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый». Вот снова появился белый суд. «И сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Вы знаете, кто это был, не так ли? Хорошо. «Очи у него пламень огненный». Кем он был? «И на голове его диадимы». Ого! Тут он уже перешел в царство. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божие. Что изошло из его уст? Кто вышел? Белый всадник. А также в Откровении 7, когда, по-моему, 8, когда белый всадник, нет, это 6, когда выехал белый всадник, ему был дан лук, чтобы победить и побеждать. И меч выходил из уст его. Кем он был? Белым всадником из Откровений. Обратите внимание, меч из уст его выходит, меч обоюдоострый. Слово. И, наконец, своим словом, когда оно проявится для всех сыновей Божьих, он растопчет всякий народ своим словом. Этим острым мечом, смотрите сюда, что произошло, когда будем читать. В деснице своей и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. Острый с обеих сторон меч. Что выходило из уст этой личности? Слово Божье. Это острый с обеих сторон меч. Что он делал? Различал помышления сердца, намерения. Проникает даже глубже мышц, плоти, кровяных клеток, внутрь кости, до самого мозга костей, даже еще глубже, даже различает помышления и намерения сердечные. Вот что делает Слово Божье. «И Слово стало плотью и обитало среди нас». И теперь Слово стало плотью в Его Церкви, обитает среди нас. Его ангелы в руке Его служат. Бог зависит от Своей Церкви. Бог полагается на нас, что в этом периоде мы будем нести этот свет Евангелия погибающему, погрязшему в язычестве традиционному миру. Бог возлагает бремя на нас с вами. Горе нам, если язычник умирает, не узнав этого. О, и научили читать, писать и считать, и привезли парочку религиозных брошюрок, и их просто перетянули из одной веры в другую, и больше ничего. Я говорю о Евангелии. Евангелие — это не только слово. Павел так сказал. Павел сказал, что Евангелие пришло к нам не только через слово, но через проявление этого слова. Когда Слово Святым Духом, Слово насаждается в сердце, имеющее Святого Духа, являет то, что о Нем сказано в Слове. И Слово может различать мысли сердца. Слава! О, вот это да! О, различает помышления и намерения сердечные. Слово различает. Исходит из его уст острый с обеих сторон меч. Пробуждает язычников. Однажды что-то должно произойти. Да, Слово Божье, Его имя было Слово Божье, проявленное Слово. Смотрите, Иисус сказал, «Идите по всему миру», Марка 16, Его прощание с церковью, перед тем, как Он вернулся открыть себя в церковном периоде. Он дал церкви поручение, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Как? Проповедуйте Евангелие, Марка 16. Проповедуйте Евангелие всей твари? Что это значит? Другими словами, проявляйте силу Святого Духа. Так должно было быть. Теперь следите. Все. Не просто учить Слово, Он не сказал, идите учите Слово, Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие. А не учите Слово, проповедуйте Евангелие. И верующих в это Евангелие будут сопровождать эти знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Если возьмут змею или выпьют, что смертоносно, это не повредит им. Если возложат руки на больных, они выздоровеют. И пошли они, сказано в Писании, и проповедовали везде при Господнем содействии, подтверждая Слово последующими знамениями. Вот это Евангелие, явно проявляемое Евангелие. Эти знамения будут сопровождать до каких пор? До скончания мира в каждом периоде. Вот оно, это крохотное меньшинство, пробивается, держа этот свет. Неудивительно, что Иисус сказал, «Не бойся, малое стадо, ибо благоугодно Отцу дать вам царствие, малое стадо». Всегда меньшинство, не в большинстве. Хорошо, теперь еще одна цитата, а 20 стих мы разобрали, так что давайте взглянем сюда, вот на этот стих. Так вот, 16. «Он держал в деснице своей семь звезд». Теперь давайте возьмем и его лицо. «Из уст его выходит острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Откройте... Ой, подождите. Матфея 17. Давайте сейчас и прочитаем, пока мы об этом говорим. Так что мы просто это пройдем. А многие из тех, кто берут это, пусть, или же записывают, пусть они возьмут и прочитают, чтобы было понятно. Матфея 17. Хорошо. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Он был преображен. Что же он сделал? Перешел преображение в свой грядущий день. Теперь смотрите, всего за несколько часов до этого Иисус вот в этой следующей главе сделал такое высказывание. «Истинно говорю вам, что некоторые из стоящих здесь...» Кто из вас знает, о чем я сейчас скажу? «Некоторые из стоящих здесь не пройдут, не умрут, доколе не увидят Сына Человеческого, грядущего во славе». Правильно? И он взял Петра, Якова и Иоанна, трех свидетелей, потому что в Ветхом Завете каждое дело, каждое слово было достоверно при трех свидетелях, и возвел их на гору. Обратите внимание, что было во-первых. О, я просто не могу на этом закончить, обязательно должен захватить и это. Смотрите, что они увидели сначала? Они возвели Иисуса на гору, точнее, он возвел их. И он преобразился перед ними, был преображен. Его одежда сияла, как солнце в самом зените. И явились ему... Моисей и Илия. В каком виде придет Сын Человеческий теперь? Ведь сначала явятся Моисей и Илия. Теперь обратите внимание, прежде чем Иисус вернется на землю, так вот, тут я немного забегаю вперед, но Дух Илии вернется на землю и обратит сердца детей к отцам. В Библии так сказано. Иисус увидел его там. Апостолы увидели его там. Порядок пришествия прославленного Сына Человеческого. Он должен быть прославлен и вернуться назад. Первым, прежде чем они увидели его, кто был? Илия. Затем кто? Моисей. Израиль возвращается назад. Исполнители закона. А затем прославленный Сын Человеческий. Аллилуйя! Вы видите порядок его пришествия? Дух Ильи, или же свидетель последнего церковного периода. Видите? Приходящий в силе, чтобы проявить его. Затем 144 тысячи евреев соберутся на горе Синай, где сам Израиль стал нацией. Древнейший народ в мире, древнейший флаг в мире имеют свою страну, свой флаг, свою армию, свои деньги и все остальное. Они входят в членство Лиги наций, потому что это самая настоящая нация. Иисус сказал, что они не будут извергнуты, пока все не исполнится. Остается тайной, каким образом эта горстка евреев, которых везде преследовали, и прогоняли, и выгоняли, и вышвыривали, как было из церкви на протяжении этих периодов отвержения. Однако Иисус сказал, когда увидите, как смоковница пускает почки, этот народ возвращается назад, чтобы снова стать страной, значит, время уже близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это свершится. Этот род, этот народ не пройдет. Гитлер пытался погубить их, Муссолини пытался погубить их, Сталин пытался погубить их, все остальные, но они никогда не будут испещрены, точнее, истреблены с земли. Они будут стоять там, как народ и нация. Аминь. Придут Моисей и Илия. Надеюсь, вы это понимаете. Хорошо. Солнце, сияющее в силе своей. Его лицо преобразилось, было преображено. Теперь еще одно. В Откровениях 21-23, если хотите это записать, в Новом Иерусалиме 21-23, Он и есть тот Агнец в городе, где Он свет. Сияющий, ибо в городе не нужен был свет, солнце не взойдет в нем, потому что Агнец, который посреди города, будет светом его, и спасенные народы будут ходить во свете Агнца. Аминь, он и есть свет Агнца. О, вас это радует? И кроме того, в пришествии Иоанн видел его в день Господен. Он еще является солнцем праведности. Давайте обратимся к Малахии. Малахия, последний пророк Ветхого Завета. Малахия, 4 глава. Расскажу одну историю о своей дорогой жене, которая сидит там в конце. Нелегко ей пришлось со мной, прежде чем мы поженились. Зато я старался вознаградить ее за это после нашей женитьбы. И я не знал, хочу я жениться снова или нет. Так что она совсем расстроилась, и я считал ее слишком хорошей девушкой, чтобы ей оставаться одной. Пусть бы на ней женился какой-нибудь хороший мужчина, который позаботится о ней. Я считал, что я даже недостоин ее, а я действительно недостоин ее доброты. Так что она совсем расстроилась и не знала, что делать. Это было много лет назад, около 20 лет назад. Она так терзалась, что стала плакать днем и ночью, а я хотел с ней все прекратить. Не потому, что я ее не любил, а потому, что я не хотел отнимать у нее время, потому что пусть бы она нашла кого-нибудь хорошего человека, потому что она слишком хорошая девушка, чтобы оставаться просто так, чтобы я просто взял, дружил с ней, все такое. Я догадывался, что она любит меня, а я знал, что люблю ее. Так что потом я подумал, ну, я просто попробую. Я назначу свидание с какой-нибудь другой девушкой и схожу на него, чтобы она обиделась на меня. Я этим чуть не погубил ее. Потом я очень сильно жалел об этом. Она совсем расстроилась. Я сказал, ты слишком хорошая девушка, я не хочу так отнимать у тебя время. И она сказала, но я просто люблю тебя, Билл, и ты единственный, кого я могу любить. Сказала, я всегда любила тебя. Я сказал, я очень ценю это. Но я сказал, знаешь, сказал, я отшельник. Я сказал, я буду просто жить как отшельник. Понимаешь, я вообще не буду жениться. А она так настроилась на это, знаете, бедняжка. И она вышла в сарай, и она пришла туда и встала на колени, и она сказала, Господь, я не знаю, что мне делать. Я не хочу быть непослушной тебе, я все же я люблю Билла, и я не знаю, что делать. Господь, пожалуйста, даруй мне какое-нибудь утешение. Пожалуйста, помоги мне чуть-чуть. Я никогда в жизни тебя об этом не просила, Господь, и я надеюсь, что мне больше никогда не придется тебя об этом просить, сказала она. Но просто помоги мне, и пусть я открою эту Библию, и ты покажешь мне место Писания. Я слышала от людей, что ты это делала, и когда она открыла, было Малахия 4. Вот я даю, точнее, пошлю к вам Илию пророка перед тем страшным днем Господним. Она сказала, я встала там и была абсолютно удовлетворена, как будто мы точно поженимся. Видите? «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалят их грядущий день, говорит Господь Саваоф, и не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, солнце, солнце, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его». Солнце, сияющее в силе своей. О, сила Сына Божьего сияет сегодня посреди нас, стоит посреди семи золотых подсвечников в своем семикратном олицетворении. Здесь Он как судья, как тот, кто пострадал и умер за нас, и принял на себя божественный суд, и топтал точило вина ярости Божьей. Для грешника и праздно носящейся по житейскому морю души Он ужасный водопад, а для церкви нежный спаситель, заякоренный в покое и слушают журчащий ручей, полагаясь и покоясь в полном довольстве во Христе. Что за время? Сияет на нас своими теплыми лучами. Не бойся, я есть тот, кто был, кто есть и гряду. Я всемогущий, нет никого, кроме меня. Я и Альфа, и Омега, и я дам жаждущему источники воды жизни даром. О, какое обетование, какая взаимная любовь! И Агнец посреди города, в котором нет нужды во свете, и Он — солнце праведности с исцелением в лучах Его. Стал Он лилией долины и утренней звездой. Он дороже мне, чем тысячи других. Да. Иисус — в беде опора и радость, и покой. Он готов помочь во всех делах моих. Аллилуйя! Стал Он лилией долины и утренней звездой. Он дороже мне, чем тысячи других. Так точно. О, та великая утренняя звезда, когда она появляется и светит, провозглашая о наступающем дне, предвещая его, говорит, вот-вот забрежет рассвет. Солнечный свет приближается, и он появляется меж всех остальных звезд. О, вот это да! С исцелением в лучах его. Так вот, вернемся к проповеди, и теперь мы заканчиваем, чтобы приготовиться к завтрашнему вечеру, потому что уже без четверти девять, а мы не хотим никого задерживать слишком долго, чтобы снова могли прийти. Хорошо. Солнце праведности с исцелением в лучах его. Итак, его лицо. Он был судьей. И это еще одна деталь, показывающая, что он был во дне Господа. Вы верите в это? Он перешел в день Господень и видел Господа как судью, не как священника, не как царя, но как судью. Он и есть судья, вы верите в это? В Библии так и говорится, что он судья. И вот он одет полностью как судья, показывая, что он сделал, кем он был, кем он является для грешника, кем он является для христианина. И вот он теперь стоит здесь с голосом вот многих, и его лицо было как солнце, сияющее в зените своем. Теперь результаты. 16 стих. И... Нет, прошу прощения, это 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Вот это да, пророк больше не мог выдержать, увидев такое видение. Он просто при нем он обессилел и упал прямо у его ног, как мертвый. Теперь следите. «И положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний». О, вот это да! Не пророк, а Бог! Я есть первый и последний. Я начало откровения, конец откровения. Я тот, кто был, я тот, кто есть, я тот, кто придет. Подождите. Я есть... Я... И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. В сей самый момент. И тогда он выкрикнул «Аминь!» «И имею ключи ада и смерти!» Не пугайтесь. Чего нам бояться? Почему церковь не соблюдает его, не размышляет о его слове? Давайте на этом приостановимся на минутку, потому что мы заканчиваем. Чего этой церкви бояться? Какое из своих обетований он не проявил на наших глазах? Чего вам бояться, наказания или будущего? Не бойся, я тот, кто был, тот, кто есть и приду. Я первый и последний. У меня ключи ада и смерти. Вот здесь. Почему? Я победил и одолел ад и смерть. То есть и могилу, и преисподнюю, саму смерть, саму преисподнюю ради тебя. Я все это победил. Я победил ад, смерть, могилу. Когда он был на земле, он был единственным. Многие люди рвались в завоеватели. Вы знаете об этом? Наполеон выступил завоевать мир, и к 33 годам он это сделал. С 17 до 25 лет Наполеон был сторонником запретов, он был противником выпивки и всего такого. Он отправился во Францию, он не был французом, он был родом с острова. Он прибыл туда расквитаться с Францией, потому что он ее любил, не любил Францию. Но сам он стал порабощенным, и он вышел и покорил Францию, и он повел французов и завоевал весь мир. А в возрасте 33 лет он сел и заплакал, потому что больше некого было завоевывать, и умер алкоголиком, порабощенным. Он даже не мог самого себя победить, понимаете? И затем был разгромлен при Ватерлоо. Конец ему пришел при Ватерлоо. Я был там и видел те древние останки, реликвии и прочее, когда мы были в той стране. Так вот, мы взяли в пример этого завоевателя. Он с самой молодости принялся завоевывать неверным образом и умер в позоре. Но был еще один молодой человек, который однажды пришел в мир. Он умер в 33 года и победил все, что только можно было победить. Когда он был на земле, он победил страсть, гордость. Он завоевал болезнь. Он победил бесов. Когда он умер, он завоевал смерть. Когда он воскрес, он победил ад. Он поднялся и победил все, что стояло против человечества, и вино точило Божье, и сокрушил, и победил смерть, ад, могилу, болезнь, формализм, все остальное. И все это победил, и воскрес на третий день, и завоевал все верхние атмосферы, и рассеял ту мглу между Богом и человеком, и соединил небо и землю. Слава! О, вот это да! Вот стоит он, могучий победитель, разорвав завесу пополам. Вот он, ключи ада и смерти висят у меня на боку. Не бойтесь! Возложил десницу свою, свою силу на него, и поднял его силой своей десницы. Сказал, не бойся, я тот, кто был и тот, кто есть, и приду, я есть первый и последний. Я тот, кто жил и умер, и снова жив во веки веков. Аминь. Ого. Вот он, муж скорбей, Спаситель, перед взорами предстал. Вот могучий победитель. Он завесу разорвал. Аминь. Смел все преграды перед людьми, чтобы воссоединиться, как в Эдемском саду. Теперь человек. Я собирался сдержаться, но я это выскажу. Человек всемогущ. Вы так не думаете, но таков он есть. Человек, полностью отдавшийся Богу, всемогущ. Разве он не сказал в Марка 11:22, «Все, что вы скажете, если не будете сомневаться в сердце своем, сбудется, получите, что сказали». Что происходит, когда встречаются два всемогущих? Когда Бог и человек соединяются, два всемогущих, что-то должно поколебаться. Что бы вы ни сказали с этой творящей силой всемогущества Бога, зная, что Он это обещал, и Он сказал это в Своем Слове, это сотворяет силу, которая просто берет и приводит все это в исполнение несуществующее, она делает существующим, потому что встретились два всемогущих. Вот Он стоит. О, какой Он чудный! Посмотрим, что тут у нас еще хорошенького. 18 стих, теперь 19 стих. Ян, что произошло? Когда он увидел его лицо, в результате он упал к его ногам. Он просто не мог больше выдержать, его жизненные силы истощились. Он просто больше не мог. Победителем был он уже завоевал. Так вот, он дает повеление, и затем мы будем заканчивать главу. 19 стих. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Мы разбирали 20 стих. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице, суть семь золотых светильников, семь звезд, суть семь ангелов, семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». О! Это просто дух захватывает, друг. Видно, как он стоит там в верховном верховенстве своей божественности. Он судья, священник, царь, орел, агнец, лев, альфа, омега, отец, сын, святой дух, тот, кто был, кто есть и грядет. вытоптал точило вина ярости Божьей и во всем угодил настолько, что у креста Бог сказал, когда Он поднялся, Он сказал: «Совершилось». Настолько угодил Богу, что дух, покинувший его, вернулся в пасхальное утро, поднял и воскресил его для нашего оправдания. Иоанн взглянул и увидел, как он стоял там со ступнями из меди, очи, как пламень огненный, объемлющий взором всю землю. Даниил на 700 лет раньше видел его в таком же положении, точно такого же. Стоял тот же человек, ветхий днями, подобный Сыну Человеческому, который соединился с ним, и весь суд был передан ему, стоял на суде Белого престола. Если мы все это видим, то какими же нам следует быть людьми, друзья? Я молюсь, чтобы Бог благословил вас. Понимаете? Вы любите Его? Вы верите Ему? Вы заякорили свою душу в Нем? Склоним на минуту головы. Просто тихо и нежно будем тихо петь. «Теперь я укрыт в Иисусе Христе. Я не услышу бурлящие водопады, готовые унести мою душу прочь, но прозвучат слова, несущие нежный покой моей душе. Теперь все тихо, почтительно. Теперь я укрыт в Иисусе Христе. И в Нем якорь души погружен. Он — мирный причал, и хоть буря везде, в Иисусе навек я спасен. Теперь я укрыт в Иисусе Христе, и в Нем якорь души погружен. Он мирный причал, и хоть буря везде, в Иисусе навек я спасен. О, свети лучами славы, Господь! Господь, свети! Пусть всегда мне сияет Твой маяк. О, свети! Господь, свети! Давайте поднимем к Нему руки. Пусть всегда мне сияет Твой маяк. Быть как Иисус мой. Да, Господь. Быть как Иисус мой. Хочу здесь быть таким, как Он. И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он. Спаситель чудный, хочу здесь быть таким, как Он. И в этой жизни, стремясь к отчизне. Вы хотите, чтобы его жизнь жила в вас, отражая его присутствие? Если хотите и еще ее не имеете, то встаньте, пожалуйста, для молитвы. Те, кто желает, чтобы их вспомнили в молитве, благословит вас Бог. Из ясли вышел. Пока не садитесь, так и оставайтесь. Тот странник свыше. Для этого мира вы будете странником. Хочу здесь быть таким, как Он. И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он. Просто быть как Иисус мой. Быть как Иисус мой. Я этого хочу. Хочу здесь быть таким, как Он. И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он. Скромный, святой и скромный. Небесный Отец, многие люди стоят и хотят принять Тебя. Им надоело бесцельно плыть по течению, не знаю, куда они направляются, на житейской волне, и осознают, что, может быть, до наступления рассвета сердце прекратит биться, тогда огромный водопад оборвется перед ними, дрейфующая душа. Они были такие, какие они есть, они были, как этот мир, но теперь они хотят быть такими, как Ты, Господь. Прими их в свое царство. Они Твои, Отец, потому что Ты знаешь их сердце и намерения их сердца. Ты так написал и сказал это своими собственными устами, слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. Ты также сказал, Господь, блажен, читающий и слышащий слова пророчества книги сей, ибо время близко. Они осознают, что время действительно близко. Они больше не могут бесцельно плыть, Господь. Брось спасательный трос. Притяни их в себя, Господь. Пусть после этого вечера они пойдут, отражая свет Иисуса Христа. Я вверяю их Тебе, Отец Бог, во имя Иисуса Христа. Пусть они смиренно последуют за Господом на крещение здесь в церкви. Облеки их жизнь Святым Духом, чтобы весь остаток своей жизни они могли быть такими, как Иисус. Мы просим об этом во имя Его. Лишь быть, как Иисус мой. Быть, как те, кто христиане, кто стоят или сидят рядом с теми людьми, протяните руку и возьмите их за руку, и пожмите их им руку. Возложите на них руку. Прославьте Бога за их души. Здесь у алтаря у нас везде дети и так далее. Мы не можем привести их сюда. В этой жизни стремлюсь к отчизне. Прошу я быть таким, как Он. О, святи! О, Господь! Святи! О, пусть всегда мне сияет Твой маяк. О, свети, Господь, свети. Пусть всегда мне сияет Твой маяк. Вам приятно? Вам хорошо? Разве вы не счастливы, что вы христианин? Теперь пожмите руки тому, кто находится рядом с вами. В то время, как мы будем петь песню, мы в свете пойдем, в этом прекрасном свете, в свете Господа Иисуса Христа, проявляющегося во плоти. Мы в свете пойдем чудным путем, милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Поем все. Мы в этом свете пойдем таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Голос всех святых звучит. Свет всему миру, Иисус. Встанет новая заря. О, свет всему миру, Иисус. Поднимите сейчас руки. О, мы в этом свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Мы в свете так и пойдем, таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Просто все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру — это Иисус. Мы в этом свете пойдем, в свете Евангелия, чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. В самом начале, в Пятидесятницу, когда на церковь сошел Святой Дух, послание перешло в Смирну, там был Ириней, великий святой Божий, говорил на языках силой Божьей, воскрешал мертвых, исцелял больных, он ходил во свете. После него пришел Колумба, великий и сильный святой Божий. Многие другие великие святые несли послание дальше и дальше, ходя во свете. Во свете Евангелия, в том же свете, который просиял в день Пятидесятницы, Христос стоит посреди своего народа, в семи золотых светильниках, отражающих его сияние, как солнце в полдневный зной. И вот мы в 1961 году. Мы в этом свете пойдем таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. О, все освещай ты и ночью, и днем. О, свет всему миру, Иисус. Давайте встанем. Мы в этом свете пойдем таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Вы любите его? Люблю его. Люблю его. Он прежде омыл нас от грехов, возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасенье мне. Никогда больше не обращусь к мирским вещам. Я мертв для мира, и мир мертв для меня. Я хожу только во Христе, водимый Святым Духом. Я люблю Его, потому что Он любит меня. И осиял меня своими благословениями, протянув мне правую руку общения в Его Царстве. Теперь мы сыновья и дочери Божьи. Еще не открылось, какими мы будем в конце, но мы знаем, что у нас будет тело, подобное Его славному телу, ибо мы увидим Его, как Он есть. Тогда мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру. Иисус, вы любите Его? Знаете, после такой резкой проповеди и все такое, мне нравится слышать, как люди проникаются псалмами и начинают поклоняться, петь в духе. Нет ничего красивее старого доброго пения. Это так. Я люблю хорошее старомодное пятидесятническое пение. Не эти перетренированные голоса, которые тянут до тех пор, пока не запищат и посинеют в лице, а сами не знают, о чем поют. Мне нравится такое, кому, может, медведь на ухо наступил, однако он получил пятидесятническое благословение. Теперь он поет об этом. О, какие славные эти мелодичные песни о кресте. О, вот это да. Теперь наша песня на расхождение. Имя Иисуса ныне, ты возьми дитя скорбей и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Завтра вечером в 7 часов, ровно в 7 часов начала служения. Это имя величаем, мы к ногам Его пойдем и на небе увенчаем, возгласим Его царем. Давайте сейчас все споем. Имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорби и неси в земной долине. О, Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Итак, на сегодня все. Меня только что спросили, будет ли служение утром. Нет, завтра не будет. Завтра хорошо, отдохните. Может быть, если завтра вечером я не успею докончить свою проповедь, то перенесу на следующий день. Всякий раз, если я не буду успевать докончить проповедь, я буду продолжать ее на следующий день. Но с этим мы уложились, я думаю, мы готовы к церковным периодам, правда? Хорошо, давайте склоним головы, тихонько напевая. Это имя. Каждый язык будет исповедовать его. Мы к ногам его пойдем. И на небе увенчаем. Возгласим его царем. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине.